Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 13 февраля 2018 года. В гостях у клуба Михаил Гончаров, бизнесмен, основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компании. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Михаил,
здравствуйте.
Все в вашем распоряжении.
Я предлагаю в таком, может быть, современном ключе построить общение. Я могу пробежаться кратко, рассказать о компании, потому что какие-то моменты могут быть неизвестны. Потому что если вы знаете компанию как потребитель, то вы не всегда знаете, почему она именно так выглядит, и какого она размера, и масштаба, и как управляется. Это я так и расскажу. Но в момент рассказа вы можете сразу перебивать и задавать вопросы. А почему вот так? Ну, вот можем тренировку такую. Ну, тут не придерешься. Сначала просто цифры. Первый ресторан открылся, «Теремок» уличный, открылся в 99-м году. Задуман бизнес в 98-м. То есть порядка полугода ушло на подготовку такую теоретическую. И на сегодня 300 точек у нас. Из них 50 – это киоски фирменные в Петербурге. Там проект киосков остался в Москве, киоски все запрещены сейчас. И 250 ресторанов. Вот. Ну, опять, если есть вопрос, сразу говорите, почему росли мы очень равномерно. Видно по графику таблички. То есть каждый год мы открывали там, по вначале, естественно, поменьше, там по 5, по 10 ресторанов. Были года, когда мы там 25 наверное. Франшизы мы не... с франшизой интересная история как раз на старте. Буквально на втором году появилось огромное количество людей, таких предпринимателей, которые начинали, видя, как работает «Теремок» на улице, находили офис, телефон, приходили и говорили: такое чудо, вообще такой молодец, короче, у нас есть места, давайте мы будем вашими франчайзерами. Ну, где-то там на 5-м или на 8-м я сломался, ну и в принципе на этом все ломаются, это, и потом у всех одно и то же отрезвление. Сначала этот путь проделала картошка, потом кош-картошка, потом вокер, то есть там в кош-картошке вообще такие ужасы происходили. То есть была вот эта компания, сейчас она известная, «Три корочки» вот эти вот, и у них очень много брендов сухариков. Они с ним подписали франшизу в 2002 году. Прошло 2 года, и это три сухарика этих, «Три корочки», собирают пресс-конференцию и на полном серьезе перед журналистами объявляют, что вот спасибо, у нас был франчайзер, мы имели франчайзинг от «Крошки картошки», мы вот все изучили, большое им спасибо, и мы запускаем свою сеть, называется «Картофельный папа». Вот, представляете, то есть это ну, вообще в голову не лезет. В Петербурге с Subway, вот сейчас у Subway такой же идет проблемный период, когда отваливаются франчайзеры. В Москве даже тоже суббренд такой создали, уже забыл название, якобы...
Glow Sub,
да. Ну, надо сказать, что это уникальный случай, когда вот такой... в кавычках франшиза была лучше оригинала. Но она слишком лучше была, и поэтому она тоже накрылась.
Да. Чем обусловлен выбор ниши? Почему и
ну, вообще, изначально я понимал, что любой бизнес имеет право на существование, за исключением бизнесов, которые вообще уходят с рынка. То есть я в таких случаях всегда предлагаю подумать о производителях логарифмических линеек, например. То есть, ну, понятно, что где-то кто-то их еще делает, но в целом это уже все, фабрику можно закрывать, если она только это делала. Поэтому можно спичные спички делать, можно бумагу производить. Все, что хотите, на всем можно сделать бизнес. Просто вопрос именно как.
Я спросил, чем был обусловлен выбор этого?
Ну, во-первых, если про раздел брать питание, ну, пример очень хороший был, я так скажу, это «Макдональдс». То есть, когда вы видите успешно работающий бизнес, то это лучшим образом показывает, в каком направлении можно думать. Да. Ну, естественно, копировать – это самый плохой путь, вот, но в целом направление такого ресторанного бизнеса оно показалось мне интересным, но именно сетевого. Потому что просто открыть отдельный там киоск, павильон, вообще было неинтересно. То есть мне хотелось создать бизнес, который мог бы расширяться, тиражироваться и ну, в итоге стать большим. А уж насколько большим, это уже там зависит от того, кто взялся.
Вот, потому что... Когда открывали, сколько думал, будет?
Вот никогда не думал, вот честно, и стараюсь вообще об этом не думать. И... Ну, тут фантазия не нужна. Вот просто есть Макдональдс, а дальше это же от вас зависит. Ну и каждый тоже не может настолько предвидеть в будущем, что случится. Я уверен, что и тот же создатель Макдональдса и KFC ничего не предполагали, что это будут десятки тысяч точек.
Вот, например, в случае с компьютерами, когда мы продали, ну, я думаю, что 5 мы продадим. Да, вот, когда создадим компьютер, вот поэтому весь масштаб вашего там, ну, сколько у меня будет точек там, через 5 лет?
Нет, ну, тогда так отвечу. Масштаб был понятен, что можно открыть 10 тысяч точек. А уже, что я открою там 300 или 1000, или все закончится на 5, это уже от меня зависит. Вот. Потому, я почему и про Макдональдс сказал, потому что у них на тот момент, когда они выходили в Россию, была очень такая мощная реклама. Они сейчас об этом не говорят, потому что период такого экстенсивного роста закончился. А реклама была такая, что каждые 7 часов в мире открывается ресторан Макдональдс. Представляете? То есть не то, что там в год мы открыли 120 точек, но это ерунда. А прям каждый год, каждые 7 часов или 5 часов, я не помню, какая цифра сногсшибательная. И, конечно, понимание было, что какие-то ресторанные сетевые концепции могут развиваться такими же темпами. Значит, ну, постепенно дальше. В прошлом году мы делали редизайн, но это, правда, завтра пресс-конференция будет, наверное, ни к селу, ни к городу, но любая компания, она... должна меняться. Нельзя что-то сделать и на этом годами жить. То есть вот последние 2 года мы делаем редизайн наших ресторанов и уходим от такого яркого фастфудного стиля. Вот если взять операторов быстрого питания на рынке Москвы и Петербурга, то статистика очень простая. То есть всего 5 сетевых брендов. Ну, то есть 3 из них американских, ну, вы их знаете, Крош Картошка и Теремок. Все остальные, это, ну, вот опять здесь видно, вот эти вот лидеры, и здесь никого нет. То есть вот, к сожалению, это такая, наверное... Не вина даже вот этих вот людей, что они такие маленькие остались. Здесь были концепции, которые могли развиваться, но политика развития и формирования фудкортов в торговых центрах, она, к сожалению, привела к блокированию развития. Тот же вот Вокер, например, практически, так сказать, остановил развитие. Ну и ряд еще других брендов, которые даже неизвестны. По обороту мы в прошлом году наторговали на 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Ну, там плюс-минус, я даже там не знаю, это так округленная цифра. А в год мы продаем 25 миллионов блинов. И вот, что тоже важно, 25 миллионов блинов и 8 миллионов супов. Вот, то есть мы, с одной стороны, безусловно, блины это главный продукт, но без 8 миллионов супов, вы понимаете, что бизнес рухнет сразу. То есть это нельзя рассматривать, ну вот как, например, ресторан. Вроде бы вкусно кормят, но зарабатывают они там на воде на какой-то или, ну я не знаю на чем, но якобы считается, что если у любого ресторана отозвать вот, лицензию алкогольную, он сразу закрывается. Вот, поэтому там так вкусно кормить, но зарабатывать на алкоголе. Поэтому можно так в шутку сказать, что наш алкоголь это вот супы, которые супы нам дают хорошую прибыль. А в год 30 миллионов покупателей. То есть это, ну, опять масштабы обслуживания, это уже ну, такая большая машина. Это не такой, тот бизнес, где ты можешь там, посетить все точки. Там, я в половине, наверное, в 2/3 точек вообще не был. Вот, но и, как бы, и не собираюсь их все объезжать. Ну, то есть нет в этом смысла. Теперь вот о концепции. Изначально... Теремок создавался, безусловно, как предприятие быстрого питания, но позже выяснилось, что не все так просто. То есть вот классический фастфуд, он приказал долго жить, по сути. В Америке последние 15 лет мощно развивается сегмент fast casual. И вырос он из вот как раз такого малого бизнеса, из частного, там, где предприниматели не могли поставить вот эти вот мощные машины, дорогие миксеры. Вот для примера в Макдональдсе машинка, которая делает коктейли, вот такой вот стоит, вот размером холодильник, ну может пошире, 50 тысяч евро. И вот представьте, это для коктейлей машинка 50 тысяч евро, 50 тысяч евро для мороженого машинка и так далее. Там кофемашина там 20 тысяч и так далее. То есть вот ни у кого таких денег нет. Поэтому все это делали вручную. И так получилось, что это стало интересно людям. То есть, безусловно, когда ты делаешь вручную, это все дольше, это дороже, не так эффективно технологически, как у Макдональдса. И поэтому... Но при этом это вкуснее, это более такой живой продукт. И как в свое время Макдональдс начал создавать сеть, так же в Америке вот эти вот стартаперы начали развивать свои концепции как сети. И вот на сегодня три лидера, можете вот их посмотреть, это Chipotle, это мексиканские блюда, это Five Guys, это такой клон Макдональдса, можно считать, и Panera Bread. Panera Bread это... аналог Subway. Значит, делают они все вручную, там тот же Panera Bread, у них, как и у нас, большой цех производственный, они делают каждую ночь свежее тесто, развозят, и вот тот хлеб в сэндвичах, который у них есть, это живой, настоящий хлеб. То есть это не замороженные такие вот булки в Subway, которые в печку просто кладут, они там разбухают. Значит, эти все вот три лидирующие концепции открыли уже каждая более 2000 точек. То есть, и что очень важно, в целом это на 50-70% дороже. То есть, например, бургер Five Guys стоит в Нью-Йорке 8.50, а Big Mac стоит 5. При этом, когда вы заказываете этот бургер за 8.50, вам его только-только начинают готовить. Вытаскивают сырую котлету, кладут на жарочную поверхность, жарят. Когда пожарили, бургер все это складывать, упаковывать. И если в очереди там 5 человек... Вот, то это не 5 человек жарит, это все тот же один человек жарит, как у нас блины. Но тем не менее люди готовы ждать в очереди, стоять и для того, чтобы получить вот этот вот бургер. Ну и, конечно, это другого качества. И тесто, и булочка сама, и мясо, и все соусы они используют. Вот, и оказалось, что в принципе вот Теремок это классический такой фаст-кэжуал. Просто. Однажды мы прочитали статью, но это еще давно было, лет 10 назад, там 6 признаков fast casual или там 5 признаков. Мы читаем, видим, что это вообще все про нас. Вот, поэтому стала задача рассказать об этом. То есть не всегда потребитель понимает, ну и должен понимать тонкости какие-то в концепциях. Поэтому некоторые вот последние там год или два газеты, журналы деловые, они писали, что Теремок делает какую-то реконцепцию. То есть вообще никакой реконцепции не было. То есть тот продукт и концепт, который был, он всегда и он только и привел к тому, что мы такими большими выросли. А весь в их понимании реконцепт это вот просто отказ от ярких там сидушек, стульев и стен, переход в сторону такого городского кафе. Вот и все. Ну, в общем, это вот просто очень важно понимать, если мы говорим о Теремке, что это сеть все-таки не фастфуда. И, соответственно, я сегодня только в банке тоже пример приводил, сравнение. Вот, кстати, один стадион, и там КАМАЗы соревнуются и другие грузовики в перевозке каких-то там бетонных блоков. А на другом Феррари и прочие Порше соревнуются, кто быстрее трассу поедет. А то случайно где-то они там выехали на один стадион. Ну, соревнования бессмысленные, правильно? У этих тяжелее, у этих быстрее. И что лучше? Ну, вот если надо блоки перевозить, то это. Соответственно, если нужна свежая еда, это к нам, это fast casual. Если надо быстро, заморозка и очень дешево, что очень важно, это, пожалуйста, фастфуд. То есть пока никаких таких вот пограничных проектов нет, которые бы сочетали дешевизну и натуральность приготовления. То есть это все, ну, понятно, что это стоит других денег. Ну, вы перебивайте, а то как-то это...
Да. Часть этого искусственного заведения, она сделана для...
Оно не искусственное, оно как раз вот... Почему вы сказали искусственное? Оно же естественное.
Нет, я посмотрю, грубо говоря, я не знаю, там вся тема, которая была раньше и сейчас, то есть, ну, там, например, той же кассы, да, раньше как было, там, собрали, не знаю, куча заказов, и как Макдональдс начали быстрее делать. А сейчас как-то, ну, подходишь, там, я не знаю, сколько я смотрел, ну, подходишь, там, ну, не торопясь, как все это делается.
Нет, ну,
так... Грубо говоря, на кассе заведения,
как бы... Такого я не припомню. А что это? как-то собрали заказы, начали делать?
Нет, ну раньше просто как было, то есть там, ну, как когда Макдональдс собрали заказ, там, я не знаю, начали делать следующий, как, ну, как очередь в Макдональдс создается.
Там, ну, заказ у рознь. Просто опять один человек может заказать там 5 супов. Вот, ну, пока им наливают, а блинопек стоит без дела. Поэтому могут заказ взять у следующего. Но вообще в будущем это все может трансформироваться в приложение на смартфоне. Уже подходя, находясь в каком-то радиусе от ресторана, просто заходите в меню, выбираете, что вам нужно, и вам телефон пишет, там, в 15:00 будет готово. Приходите и забираете. Вот, то есть вот эти терминалы настенные, это такой промежуточный этап, он, ну, не обязательно. Для них это сегодня спасение от очередей, а нам он пока не нужен. Вот вариант с заранее заказом, он интереснее.
Вот я читал, вот вы, мне очень интересно, вы пишете про то, что вы сейчас не ставите количественные цели, да? Поподробнее.
Ну я же и себе тоже цели ставлю или не ставлю. Но количественные цели мы вообще никогда не ставили. И в этом смысле я могу вас отослать книги Деминга. И там такой вот постулат есть, совсем кратко, то откажитесь от произвольных показателей и целей. Вот, то есть эти показатели, ну какую бы вы цифру ни назвали, она вся будет просто взята с потолка, да. То есть если вы говорите, я хочу в этом году, чтобы оборот вырос на 20%, ну ни один волшебник не может рассчитать. То есть может даже глупая ситуация быть, вы там наобещаете каких-то бонусов, поставите вот эти KPI и прочее, а оборот вырастет на 40%. И еще не надо будет сильно трудиться, чтобы он на 40% вырос. А может и другая ситуация быть. Все будут пахать, но совокупность факторов, внешних, там, внутренних, еще каких-то, придет к тому, что вы вырастете на 15%. Вы лишите всех премии, просто их демотивируете. То есть это такое, ну, плохое управление.
Как это управлять, чтобы ставить какие-то задачи, тем не менее, не количественные, а какие-то
качества? Да, соответственно, теперь инструмент. Как же тогда двигаться вообще к цели? Ну, во-первых, вы должны любить свою работу, которых вы приглашаете, и вы должны выстроить процесс. То есть процесс работы должен быть качественный. И качественная работа, она и приведет к росту. А каким он будет, это вы увидите через год.
Как вы видите, есть существуют еще какие-то концепции, которые могут заработать на рынке? Вы сказали, ой, я не нашел. Хотелось понять, почему, по вашему мнению, не нашел, и какие принципы, концепции могут быть интересны. Это первое.
Так, по одному. Ну, Вокер не пошел, просто он приостановил развитие, потому что вход в торговые центры проблематичен из-за высоких ставок. То есть они держат ставки и готовы к ротации арендаторов и не держатся за какие-то бренды. Ну, во-первых, новые бренды это вообще не бренды, это просто новые концепции. И, естественно, у них есть у кого-то инвестор, кто-то готов рисковать, кто-то уже заложил квартиру, ему надо срочно открыться. Поэтому вот они всегда приходят и говорят, мы там берем, будем пробовать, вот, а потом, ну, что-то не получается. Вместо них еще кто-то приходит.
Средняя ставка какая?
А там не поставки, они больше ориентируются на процент от товарооборота, и если повезет, можно выйти на 15%. Вот. А если не повезет, то 20-25%. Ну, для малого бизнеса они считают, что это хорошая ставка. Ну, здесь совокупность факторов. То есть, если из малого такого бизнеса, чтобы стать сетью, вы можете и начать с этих там, 25%, но за счет того, они будут считать, что вы 25 платите, а вы настолько здорово работаете, может даже в минус, что оборот у вас начинает расти. Но поскольку у вас договор длинный, то там, допустим, через 2 года эти 25%, вот это фиксированная ставка, уже будет не 25, а 20. А на третий год вообще 17. И при перезаключении договора вы останетесь тоже в этих же пределах. То есть вам никто опять эти 25% не будет насильно вставлять.
То есть это везде практически проценты, а не сколько?
Нет, это везде будет ставка как раз. Просто они примерно будут знать, насколько вы торгуете. Но чудес не бывает. Они же понимают, что если новая концепция на фудкорте открывается, то никогда ни одна концепция не сделает там ни 3 миллиона, ни 5 миллионов, это исключено. Ну там в лучшем случае там 2 миллиона. Ну вот они и скажут, ну 500 тысяч ставка. Платите.
А все-таки по поводу концепции, которая может быть востребована?
Ну, сейчас востребованы концепции кулинарии. То есть это формат производственного цеха, который готовит еду. Но это как бы даже хуже фастфуда, если честно. То есть это достаточно дешево. Ну вот, например, там кулинарная лавка «Братьев Караваев». То есть какой-то продукт, естественно, он там хранится нормально. Но, например, там котлета и на ней яичница лежит. То есть это называется там у них как-то вот... Ну, короче, вот такая котлета с яичницей, и она же пожарена вчера, эта яичница. Вот это уже ну, не то совсем. Но зато на точке вам не нужно никаких поваров, они с этой яичницей не ошибутся, а в цехе один научный человек за ночь там делает там, 300 этих яичниц и их по всем точкам развозит. А значит, там на точках уже просто роботы, которые вот, щипцами взял эту яичницу, на тарелку положил, микроволновку разогрел и отдал. То есть это самые низкооплачиваемые люди там могут работать.
Да я особо не вижу количества. Ладно, второй вопрос. У меня вижу мега-ажиотажный спрос на, как он называется, Black Star Burger. Прям зашел недавно.
Ну, смотрите. Ну и что, вы недавно зашли и была очередь?
Огромная очередь.
Да? Ну, вот сейчас Ким Кардашьян месяц назад запустила линию духов. Парфюма. И за первые два дня продали на 15 миллионов долларов. И ну, никто просто не знал этого запаха даже. Просто у Black Star это же такая команда, ну, как сказать, компания, у которой там 7 или 8 звезд ротируется. Там самый главный сейчас, вот, то есть, кто тянет, Егор Крид и так далее. То есть там большая фанатская база такая, и для них, вот этих фанатов музыки и стиля жизни, что-то вот то, что можно съесть, это тут же становится предметом культа. Вот. И вот в этой же сфере работает, в этом сегменте работает компания Shake Shack. У них порядка 50 точек в мире. То есть они открывают 2-3 точки в городе, и туда должна всегда стоять очередь. То есть больше они там 3 точки в Лондоне, 3 в Токио, 3 в Москве. Вот. И в Лондоне стоят очереди, в Нью-Йорке, в Токио. А в Москве не стоят, потому что они вот этот... Ну, те люди, которых там пиарили, они здесь вот никто просто. Соответственно, вот этот, тот же Black Star Burger, если открыть в Лондоне, тоже, ну, если он там не привлечет какого-то местного такого культового человека, то ничего не получится. Это лучше вы про это не думайте. Там вопрос вообще не в продукте. Вот есть Burger Heroes, например. Слышали такая концепция? Ну, у них бургер это лучше, чем Black Star. Но там никто их не знает, что это за люди. И в этом главная проблема малого бизнеса, что нужно сразу себя настраивать. Любой ваш продукт, даже он будет, если на голову выше, лучше конкурентов и даже дешевле, просто все будут нос воротить и долгие там месяцы, а то и годы вообще мимо ходить. Это вот такая вот зона, через которую нужно пройти. Так, дальше. Про вот эти цены я сказал. Ну, это практически по всем товарам. То есть, если буррито, например, в Taco Bell стоит 2-3 доллара, то в Чипотле вообще там 7-8 долларов. То есть, там даже в разы просто дороже. И в очереди реально люди стоят. Ну, про принципы, которые мы в последнее время, вот, они частично пересекаются с Лапежевым, стоит, не стоит рассказывать. А? Ну, авторская кухня, ну, тут, с одной стороны, ну, в принципе, это наше конкурентное такое преимущество. Вот с первого дня все рецепты создает один человек, и он такой талантливый и креативный, и вкус хорошо чувствует. То есть это не... Такие традиционные, не традиционная кулинария, которая была там в столовых каких-то или в советских ресторанах. То есть вот в этом проблема. То, что российские шеф-повара, они все воспитаны на европейской школе. Вот. И даже когда они делают там что-то русское, у них все равно получаются какие-то попардели там или еще что-то такое. А шеф-повар, это моя мама, и она музыкант, такой человек творческий, и, в принципе, готовит смело. То есть, вот последнее ее творение, то там блин терияки. То есть, или там цезарь, например, блин, ну, она миксует совершенно такое немиксуемое, но, тем не менее, людям это все нравится. Вот. Мы просто это как принцип, что это авторская кухня, что это не продукт... каких-то технологов, которым дается задание что-то там вот поковыряться и придумать. То есть это ее видение. То есть работа построена как? С точки зрения, какой интересный продукт нужно вывести на рынок, я ей даю задание, и она разрабатывает. Ну, вот там терияки и черный блин, он даже у нас соединился вместе. И мы его сделали в черные терияки. Потом такая фраза, ну, это скорее, может быть, она даже рекламная, но мы ее для себя тоже сформулировали и сотрудников обучаем, что мы смотрим честно в глаза покупателей. И тут важно, что эту фразу сказал сотрудник на точке, потому что это была, с ее слов, первая компания, в которой ей не приходилось врать. Ей не приходилось продавать списанную продукцию, там, как-то восстанавливать эту продукцию, чтобы она испорченная все-таки могла быть продана, там, срезать какой-нибудь обсохший край какой-нибудь буженины. То есть, наоборот, ее когда первый раз поймали, что там на полчаса позже что-то еще не списала, она там очень удивилась, эту фразу сказала. Ну, мы за нее зацепились и ввели свои принципы. Вот. Живое тесто каждый день, но это просто информация. Мы исторически не используем заморозки и консерванты. И здесь тоже такой момент интересный. Для большой компании использование, работа вот таким живым сырьем, это как бы даже нонсенс. Вот. То есть, если вы посмотрите вот эти вот плитки шоколада, там швейцарского, вот эти альпийские, все, ну это же катастрофа. Там 3/4 это какие-то сахариды, глюкозиды, и не поймешь вообще, с чего этот вообще шоколад состоит. Но он почему-то подается как какой-то такой вот естественный натуральный продукт. И, кстати, в Бельгии, там у них тоже шоколадная тема развита. Я зашел, по-моему, вот это Линд, есть такая марка. И вот тоже у них там бутик, все в мраморе, все сверкает. Вот взял эти какие-то шоколады. А потом зашел вот в обычную такую крафтовую шоколадную мастерскую. Ну, просто зашел. И я говорю, ну я уже купил шоколад. А они так, это же вообще, это же, ну, это помойка просто. Во-первых, начнем с того, что вот этот вот шоколад, он закрыт, он в коробочке, да, а в коробке вообще шоколад хранить нельзя. То есть они там еще проинструктировали, причем нормальный шоколад это 7 дней. Через 7 дней он должен стухнуть. Или его вообще в холодильнике надо хранить. Вот это шоколад. А все, что мы едим, вот эти вот плитки, их, кстати, по-моему, Линты изобрели. Это, тогда такого шоколада вообще не было. Это первый такой инженерный продукт, химико-технологический. Потому что настоящий шоколад он вообще не хранится. Вот. Так вот, мы исторически, поскольку компания была маленькая, и первый повар, который работал в цехе, делал тесто, естественно, он ни про какие хитрости не знал, там, как можно сохранять, предохранять там, это тесто, что туда добавлять, можно или нужно. И я точно так же этого не знал. Поэтому мы просто честно брали вот, просто молоко, просто муку, все это замешивали, и получалось такое свежее тесто, которое могло там, через полтора дня там, стухнуть, грубо говоря. Вот. Потому что большие компании, они так не работают. Тот же Макдональдс, ну там вот эта картошка фри, ну это же вообще катастрофа. Вот, у них на сайте там есть вопрос, а как вот ваша картошка? Мы читали, что там что-то не то. Говорит, да нет, там все хорошо. Во-первых, мы ее сначала окунаем в пирофосфат калия, поэтому у нее прекрасный золотистый цвет. Но это еще не все. Мы ее еще окунаем в декстрозу, но вы не пугайтесь, это так звучит. На самом деле это очень натуральный продукт. Но почему? Потому что декстроза сохраняет форму нашей картошки. Потом мы ее бланшируем, и она у нас вот после этого замораживается. А потом мы ее везем на точку, и там уже мы ее жарим уже второй раз, и вот вы получаете прекрасный такой вкусный продукт. Мы по этой идеологии никогда не работали. Так, потом, ну вот еда, которая готовится под заказ, это основной принцип и наш, и фаст-кэжуала. Вот, те же супы мы варим. Вот, ну, по принципу, наверное, все. Ну, да.
Вот, компания, которая описывает, да, там есть технология, все такое, у вас, говорите о индивидуальном, а как вы вопрос качества решаете? Ну, вот, когда все достаточно так, не очень, как сказать, безопасно, да, то есть, можно промахнуться, здорово. Да, там, ну, что-то не свежее попадет, или там нарушится технология, если на месте есть такой производство. Да? Как у вас этот вопрос с качеством?
Ну, во-первых, качество это все равно, это нет единого рецепта, то есть это совокупность очень многих факторов. Ну, начиная с того, что владение вот цепочкой поставок, это обеспечение собственной короткой такой логистики. То есть как только мы, например, кому-то получаем буженину делать, жарить, мы сразу получаем там как минимум 2 дня еще дополнительных на вот эту логистику. Они там когда-то пожарили, потом пока они ее упакуют и в машину доставят к нам, пока мы к себе на склад разгрузим, пока все это просчитается, потом разделится и доедет к нам, мы 2 дня уже теряем. Соответственно, если мы делаем сами, так, тесто, рыбу, вот критичнее всего по рыбе. То есть там каждый день важен. Если вы солите на 2 дня, вы можете делать действительно слабосоленую семгу. А если вы солите там на 10, на 20 дней, то уже надо солить так капитально. И поэтому, вот, допустим, рыба, которая даже самая слабосоленая вот в этих упаковках, она, ну, по сути, она не слабосоленая. Это просто эффект как раз вот этой длинной логистики. То есть первое — это полное владение логистикой. То есть мы до часа знаем, вот 15:00 буженина готова, 18:00 ее начинают резать, и тут же там в камеру охлаждение засовывают, и она опускает температуру там плюс 3 или там плюс 5. После этого уже формируется заказ, и в 5 утра, там в 3 утра она уже едет на точку. То есть это, ну, такой очень быстрый процесс. Ну, дальше там много элементов. Естественно, во всех холодильных прилавках там эти термометры стоят, есть всякие чек-листы, по которым это все проверяется и так далее, и так далее. То есть это сложная система. Ну, вообще это все детально описывает вот эта система HASP. То есть там находятся критичные точки, то есть вы просто смотрите вот весь цикл жизни продукта, как он создается, из какого продукта, и задаете там глупые вопросы. А что, если он приедет протухший? А что, если он приехал хороший, но во время разгрузки там температура резко поднялась? И вот такой, ну это уже для больших компаний. Малые никогда это, никто не, пока вы как-то будете это делать год, вот, а кто этот год, на что жить-то?
А вот были претензии вот по качеству таких, по большому, чтобы подрывали вот дом?
Никогда не было.
Почему?
Ну, потому что...
Не ошибались?
Ну, да. Ну, потому что это всегда методы контроля качества, они опережали возможные сложности, которые возникали. То есть мы же это понимаем, что это опасно, поэтому мы всегда делали больше, чем должны были.
Даже не лечим, да?
Ну, он же непредсказуем, ну как, ну супы выливаются, начинки выбрасываются. Ну куда-то там, не знаю. Ну не, ну там на самом деле несколько месяцев назад кто-то предлагал кому-то сдавать, но это нереально. Просто неизвестно сколько. Может так получиться, что там 2 куска буженина, а может 10, может 1.
У вас производство правильное?
Да, сейчас у нас по счету уже 6-й цех.
А
первый
что
был
в цехе делается?
Что практически так? Все. Ну, он называется производственно-распределительный. Распределительный, потому что есть еще продукция или товары, которые мы просто через него отгружаем в наши точки. То есть это салфетки всевозможные, бумажки там и так далее. В цехе мы делаем буженину, куриную грудку запекаем, рыбу солим, тесто. Это все делается 24 часа.
Вы сказали, что вот кулинария, она, ну там вчерашнее все, а у вас получается тоже ведь половина продуктов.
Мы просто не делаем те продукты, которые не выдерживают такого хранения. То есть, например, бифштекс — это одно, а, например, буженина там или семга — это другое. То есть буженина, она, ну как, это сам продукт, колбаса. Вы же не делаете колбасу, чтобы ее за один день съесть, правильно? А, например, яичницу странно утром нажарить, яичницу там на 3 дня вперед, например. Потом уже нажаренную яичницу, вчерашнюю разогрей там яичницу.
А сколько много делается на производстве, и что делается в этом ресторане?
В ресторане варятся все супы. Вот, то есть овощи и заготовки проходят такую часовую обработку в производственном цехе, а в ресторан они уже поступают в чистом виде. Потому что любой овощ или зелень — это самое вот опасное, кстати, для отравления. Это никакие не рыбы, никакое не молоко, не творог, ничего. А самое банальное — это вот зеленые листья. То есть вот реальные отравления, которые бывают там у людей, это именно вот просто зеленые листья, там всевозможные салаты и так далее. Потому что они, во-первых, такие вот форма вся у них, и ну, какие-то следы там химикатов могут оставаться, если их не обработать. И, соответственно, если вы обрабатываете грязную, ну это термин такой, грязная продукция в ресторане, это вообще должна быть отдельная комната с отдельным входом и не пересекаться с ресторанными потоками. Поэтому это у нас тоже вынесена такая обработка в цех. Но это не требуется, это один из вариантов работы. Ну, то есть в обычных ресторанах же нет никаких цехов. Хотя вот, например, знаменитый этот Джейми Оливер из Лондона, там был скандальчик небольшой, он опубликовал какой-то журналист, значит, информацию о том, что знаменитое блюдо, которое там считалось главным в его вот этой ресторанной империи в Лондоне, какой-то там кролик там или заяц, фаршированный чем-то и под каким-то там сметанным соусом. Оказалось, что они его полностью делают в цехе, а потом просто везут в ресторан и там разогревают. Вот. Но он сказал, неважно, главное, чтобы вкусно было. Вот так. Ну, я когда писал бизнес-план, я изучал много критериев, у меня было сравнение и оценки концепций. То есть там был интерьер, продукт, упаковка, персонал, общение и там много еще. Ну вот, например, если взять общение, то на тот момент, по сути, только у Макдональдса было какое-то фирменное общение. То есть они всегда одинаковые там фразы говорили, или набор фраз был одинаковый. Остальные вообще кто во что гораст. Поэтому я стал, когда писать и думать о том, как общаться, ну, вспомнилась вот эта мысль. Ну и потом 90-е годы, это были такие годы, когда там в журнале «Огонек» писали всякие статьи о том, какая была там Россия хорошая до революции, как много там было интересного, надо, мол, что-то возрождать. Поэтому это слово «обращение», оно и пришло в голову. То есть оно никогда не являлось для меня маркетинговой какой-то фишкой или таким предметом, ну, над которым надо заинтересовывать. То есть это просто вводилось исключительно как типовая фраза для обращения, если человек там отвернулся и на вас не смотрит. Может, недавно я видел ситуацию, по-моему, в Макдональдсе к мужчине, там, который, ну, точно там лет 60 был, к нему обратились молодой человек, а он смотрел в сторону, и ну, он как бы так как-то дернулся, но не стал поворачивать. Потом ему еще раз уже там громче, он такой, это мне? Они такие, да, да, вам. Ну, то есть, как-то это нехорошо. А здесь просто ни возраст, ни положение, никак это не охарактеризовывает такое обращение. Вот. А потом как-то, есть какое-то количество людей, которых почему-то оно раздражает. Вот, но почему там, я не знаю, это уже у них какие-то проблемы. Да. Ну, вот, например, история была в Америке, в Starbucks, прям реальная история. У них положено вот фирменный стиль, это называть все напитки в меню, вот как положено. Ну, предположим, вот раф кофе, да, у нас. Но это, что такое кофе раф? Это кофе с сиропом. И вот, представляете, вы приходите в кофеманию какую-нибудь, и там говорите, мне вот кофе с сиропом. Они говорят, это не кофе с сиропом, это раф. Вы хотите раф? А вы им говорите, нет, я хочу кофе с сиропом. Короче, вот в такой ситуации вызвали полицейского, покупателя выгнали. Потому что он отказался, ну, как использовать фирменное обращение, и они отказывались ему продавать вот там кофе с сиропом. Вот. Так что мы все очень мило по сравнению с ними. Вот, ну что, ну в Америке мы два ресторана открыли, они пока вот проходят такую же стадию роста первичного, как и в России, вот первые теремки. То есть в Москве теремок открылся сразу с оборотами, которые окупали каким-то образом проект, а в Петербурге наоборот, обороты были очень низкие и просто все ходили мимо. Но опять никто ни в одном бизнесе гарантии не даст, что если у вас сегодня оборот там, допустим, 10 тысяч рублей в день, то что через год или через два он будет 20 тысяч. Он может так и будет 10, а может будет 8. Вот. Но мы как, нужно верить, наверное. Ну и проект должен быть хорош, конечно. Тут одной веры-то недостаточно. Вот. Значит, в Америке в продаже у нас те же самые гречневые каши, супы, борщ, хит продаж. И мы вводили даже для американского рынка такой томатный суп с креветкой. Его здесь не было никогда. А суп классный. И его вообще не покупали, и никто не спрашивал, не заказывал. Хотя вот этот томатный суп, он везде есть. То есть это о чем говорит? О том, что если люди пришли в теремок, им уже хочется вот попробовать что-то вот понятное, да, что непонятное, а что-то именно русское. Просто какой смысл прийти в турецкий ресторан и там заказать капучино и, не знаю, там рыбу на гриле какой-нибудь. То есть надо какие-то заказывать специалитеты.
А там как, теремок поставили или где?
Нет, там на Манхэттен как раз два ресторана в центральной части. А Брайтон Бич это вообще ну как?
Я так подумал, что на Брайтоне.
Не, вы что? Так я и хочу рассказать, что такое Брайтон. Брайтон это вообще какой-то сумасшедший вообще феномен. Это можно просто прийти, вот включаешь телефон и два часа записываешь, просто как машина времени. То есть ты попадаешь реально в СССР, причем именно плохой. Не хороший, а плохой. То есть это просто катастрофа. То есть они ходят с какими-то сумками, с какими-то овощами. Все эти блюда какие-то заветренные. Ну, то есть просто кошмар. И как они там разговаривают, как они живут. Это, ну реально какая-то катастрофа вообще. То есть это страшное место. Ну, я просто даже каждый раз туда хожу, как в музей. Приезжаем, просто смотрим, смеемся просто. То есть какой смысл был уезжать, чтобы там вот так жить позорно? Поэтому им любое что-то, что у нас тут интересное, для них это просто как заноза. Да, там, ну они полностью меню, за исключением нескольких блинов, полностью все меню такое же, как в России. Тот же квас продается. Только единственное, мы еще там черноголовку добавили напитки. Потому что, ну, она туда импортируется. Гречка туда импортируется. Вот наша гречка, она алтайская. И эти же пакетики в Америке мы нашли.
А скажите, пожалуйста, а сейчас вы какое участие в своем бизнесе?
Ну, вообще, вот такая грустная история, вот этот связной же, знаете? Там такой магазин ноготков был. И где-то там лет 8 назад я с ним договорился встретиться, позавтракать. И вот мы сели, и я спросил его вот это. Ну, вот примерно как вопрос, как вот вы там качество обеспечиваете. А он такой сидит. Я знаете, оперативный вопрос я передал. Такой сидит, кофе попивает, а просто противно. Это не бизнесмен, а какая-то... Ну, это уже инвестор просто. То есть вот тут четко нужно понимать, есть инвестор, есть бизнесмен. Бизнесмен не может вообще быть вне оперативных вопросов. То есть вот как там тот же Стив Джобс работал? Уже корпорация такая, что он мог бы вообще забыть, что у них есть даже оперативные вопросы. А он все равно ему приносит какой-то айфон, так, это вот уголок неправильный, раз в стену. Ну, это просто такой был немножко больной, вот, но он же реально говорил, и как делать, и направлял, и участвовал, и понимал. И, то есть здесь какой бы бизнес, какого бы размера не было, если... сейчас вообще как-то странно, вот, даже давайте так, вот кто такой бизнесмен? Вот смотрите, есть сейчас два термина. Есть, говорят, менеджмент, да? Или там, ну что такое менеджмент? Это генеральный директор. А есть инвестор. А получается, бизнесменов нет. Вот про это почему-то очень как-то мало вообще пишут.
Думают о стратегии только, единственное.
А должность какая? Кто думает о стратегии? Вот просто раньше бизнесмен, он же, ну как... Такой дурацкий этот термин, генеральный директор, в принципе, но он и занимался этим. А сейчас, получается, инвесторы вложили деньги, им, значит, надо там отдать какие-то бонусы, дивиденды. Генеральный директор стремится к какие-то показатели, там, а кто бизнесом занимается, вообще непонятно. Его же надо развивать, там, создавать продукт. А тут какие-то вот эти вот планы, KPI.
Отдел соответствующий.
Ну да, и потом вот эти вот анекдотические ролики же, вот видели там, тоже вот там человек 8 сидят, вот у них доска, он говорит, вот у нас задание, 3 параллельные зеленые линии. Такой вот ролик очень смешной. Синие там, да, и потом, мы не можем, у нас нет, как это, нет, подождите, ты не торопись, у нас самые лучшие специалисты. И вот там вот это начинается. То есть мы так никогда не работали, то есть и, ну я так могу ответить тогда на вопрос, ну, когда уже бизнес становится, когда бизнес маленький, вы вообще все делаете сами. Ну, то есть я сам печатал на компьютере меню, вставлял цены, сам их, ну, как бы придумывал, и сам же их туда вписывал, и сам на принтере печатал меню, сам ламинировал, или ламинировал секретарь, а я потом отвозил и сам скотчем клеил на окошко, вот, то это я делал. Дальше, когда вы, если вы начинаете расти, потихонечку вы не просто начинаете отдавать, вы уже отдаете то, что вы сделали, то есть вы стандартизируете какую-то вещь. Ну, естественно, когда речь идет о бухгалтерии там, или кадровом учете, я не имею в виду, что вы должны изучить кадровый учет, потом научить, это уже дальше там можно взять специалистов соответствующих. То есть то, что касательно бизнеса и продукта, это бизнесмен должен знать на зубок и лично все это проделывать. Вот. А потом вы то, что отдаете на исполнение кому-то, вы это оформляете в виде стандарта. Стандарта и системы обучения. То есть вот... А, ну сейчас я договорю. Вот я передаю, а что-то я вообще никогда не передаю. Там, например, маркетинг новых блюд, оформление ресторанов, вкус, расположение ресторанов. Это все, что, в чем я вот как в первый день участвовал, так и сейчас участвую. То есть это все или с большой долей моего участия делается, либо там у меня одобряется как минимум.
Вы закладываете концепцию, это вы сказали, что в двух третях ресторан вы не были.
Нет, так это же уже вопрос стандартизации. То есть уже ресторан стандартизирован. Я не был, когда он уже построен. Я имел в виду, когда выбор места, я туда еду, смотрю, хожу, потоки там и так далее. Вот. Но это нереально только в случае, если бы это было там 10 тысяч мест, как в Макдональдс. То есть 300 мест это вполне реально посетить. Даже с учетом того, что посещается больше, чем утверждается новых мест.
Я бы упомянул самую большую в России сеть точек быстрого питания.
Что?
Мясо в лаваше. Как вы думаете?
Так это же не сеть.
Сколько она вообще живущая, сколько она еще проживет?
Не, ну она, во-первых... Это, во-первых, не сетевой бизнес, во-вторых, он во всех странах мира есть, и даже там и в Африке, везде вот этот кебаб, он номер один. Правда, там конкурент еще появился, там вместо мяса делают бобовые вот эти вот горох, там, нут, всевозможные. Фалафель, да, просто там себестоимость ниже, но людей не обманешь, просто все-таки вот мясо, оно больше насыщает и, наверное, больше нравится людям, а фалафель, хоть они его пытаются делать, себестоимость ниже, цена вроде хорошая, прибыли много, но берут меньше, и там плюс какой у этих людей, с ними очень сложно конкурировать, потому что, по сути, это экономика одного дня. То есть он наторговал, на следующий день ему утром нужно, допустим, там 100 евро на закупку новых вот этих кусков мяса, вот, а наторговал он на 300, например. 100 у него аренда там уходит, и 100 он сразу вечером в карман себе кладет. То есть там нет офиса, там нет никакого развития и не может быть. Но это... Интересно, это тяжкий труд, но он прибыльный. И вот эти истории, они же действительно есть о том, что какой-то вот в Голландии на главной площади инвалид торговал, и вот там он чуть ли не на пару миллионов евро там наторговал за 20 лет. У него такой капитал образовался. Так что это все будет жить. Там большой запас прочности просто. Там сетевой компании с ними тяжело соревноваться. Но... С другой стороны, эти концепции никогда единой сетью не станут. И поскольку не все работают хорошо, то у людей предубеждение есть некоторое к такому бизнесу.
А почему это сетевой на рынке шаурмы? То есть почему нет одной сетевой компании? То есть какая основная проблема?
Ну, она была, и есть они. Они, не хватает, способности создать качественный продукт, не шаурму саму, а вот в целом, как это выглядит, как это готовится. Есть концепции неплохие. Ливан Хаус, например, называется, вот, по-моему, в Уфимоле она есть, и еще похожая. Там даже, как-то они слишком уж совсем начали играть в эту этническую атмосферу, то есть там женщины в платках работают, потом медные какие-то вот эти вот котелки, медные лампы, такого вот медного цвета. И, как будто ты вот попал сразу в Турцию какой-то. Они медленно очень развиваются, и у них подход такой открытой кухни. То есть что-то делается, а большая часть продукции, она лежит готова, то есть горы салата. И, ну, вот это тоже, видно, подсознательно у людей вызывает, как сказать, подозрение. Потому что, ну как, вот такая гора салата вечером лежит. Вот что с ней? Неужели вот эту всю гору вечером там вытянут? Или там просто верхний слой снимут, а они, это дальше уже пусть...
Есть вопрос, то есть, если на плане то, что делаешь сеть, то уже начнут проверки и так далее, и грубо говоря, не выйдет. Ну, то есть сеть не вырастет, не будет цели не из-за того, что не будет клиентов, а из-за того, что горящие органы... Закрыть компанию?
Да нет, там даже вот так, еще проще расскажу. Мне один знакомый хотел как раз в России какую-то сеть делать с этой кебабами. И у него был любимый вот такой кебабщик в Берлине. И он к нему приехал и говорит, вот давай это, в Россию поехали, там научишь, все. Вот. И вообще его стал спрашивать про бизнес. У него толпа, каждый день очередь стоит. Он прямо его много лет у него покупал. Поэтому и задумал. И у него там один из вопросов был, а почему ты вторую не откроешь? Он как прям это вот в страшном сне там за голову схватился. Ты что? Ну, во-первых, меня, кто тут будет работать, он меня точно обманет, это раз. Во-вторых, если буду там работать, тут неизвестно, что получится. Он там как-то он испугался прям не на шутку. Он представил, что он открыл вторую точку и в шоке был. Вот. Поэтому тут еще даже вопрос, что эти люди, они и не хотят, и не могут. Даже если бы захотели, и не могут они. Просто все равно здесь какая-то степень подготовки нужна, чтобы такую сеть создать.
То есть не ключевой этот персонал, который мы готовим, получается. То есть получается ключевой, если он взять наемного сотрудника на эту работу, то он...
Ну они боятся, да. Они вот открыли там три точки, как четвертую открывать. Вот он три или четыре, вот кто открыл, он еще их может успеть объехать. Ну и то он уже по этим в четвертую приехал, а у него в первой кто-то подрался там или что-то протухло. И он уже не понимает, как же я пятую открою, если я четырьмя не могу управлять.
Шаурма не стандартизируется. Ни в одной голове.
Да, она стандартизируется легко, просто они не хотят стандартизировать. Не хватает навыков. Да.
Вопрос, как у вас построена система обучения и какие сотрудники, ну какие должности у вас проходят какое-то стандартное обучение?
Ну вот это, кстати, хороший и важный вопрос, потому что первые там, по-моему, лет 7 я всегда вот завистью смотрел на сотрудников Макдональдс, как они четко работают, и у меня почему-то такая мысль, ну всегда же кто-то виноват, у меня был виноват там, ну недостаточно хорошая работа службы персонала, там, например, плохо отбирают, вот у них просто компания такая вот известная, поэтому к ним люди и получше люди идут, видно и отбирают они получше, а к нам так идут вообще, отбросы одни, поэтому так и работает. Ну так вот, и ничего не исправишь. Вот. Но потом оказалось, что это я сам дурак. Вот. И оказалось, что нужно, во-первых, было все, что мы требовали, стандартизировать, то есть сделать там чек-лист, условно говоря, или контрольный лист наблюдений, то есть инструкция. Она может быть сейчас там видеоинструкции есть, могут быть текстовые инструкции с фотографиями. То есть это все разрабатывается, но дальше проводится обучение всех этих людей. Но тут главное, тот, кто обучает, он должен быть педагогом. То есть вот ну, говорится про обучение, но никогда не говорится про педагогику, правильно? То есть тоже это неправильно, потому что как раз педагогика и учит тому, как учить. То есть это не просто вот на бумажку здесь все написано, иди делай, а сколько учить. Вот в чем заключается работа там завуча. Вот всегда все мы в школе учились, и какой-то завуч это вообще как-то ну, чушь какая-то, да, что-то какое-то расписание делает. А это же ну, очень важно. Ну, даже расписание очень важно. Сколько часов учить какому предмету. В зависимости от этого и будет понятно. То есть, если мы учим блины печь там 2 часа, ну просто мы решили, что за 2 часа он научится. Показали, вроде бы там получается. Ну потом он там доучится уже. Иди работай. Вот, потом получается лажа. А обучение, это опять по принципам Деминга, должно проводиться до появления устойчивого навыка. То есть вот ну, любой педагог, он это знает. А не педагог, там, менеджер, не знает. А устойчивый навык – это то, что человек делает статистически, продолжительно, во времени, стабильно и постоянно. То есть понятно, что там великий пианист тоже может один раз там неправильно сыграть, там где-то спеть, но он это будет один на миллион случаев. А у нас практически там везде, в малом бизнесе, там, ну и в среднем, обучение заканчивается, вот когда просто рассказали, как надо работать. То есть даже какой-то обратной связи нет и так далее. Но это все прописано. Ну, могу, кстати, сказать, что, наверное, самый лучший способ – это просто возьмите, украдите документы Макдональдса по обучению. Ну, в кавычках «украдите», то есть просто договоритесь, там этих документов там тоннами просто. Любой человек, который там работал, у него какие-то доступ есть к каким-то стандартам. Просто самый простой, возьмите стандарт и посмотрите. То есть там, например, вот как жарить картошку фри, вот с чего начинается обучение.
Помыть руки.
Еще раньше. Ну, помыть руки там тоже, но подготовить рабочее место, проверить запасы. И подготовить инструмент. То есть у вас лежат там ножи и вилки, условно говоря, салфетки, тарелки, полотенца, а потом тут должна... Если вы не должны начинать картошку делать, пока у вас вы не проверите, что там 3 килограмма картошки начищенной. Потому что, ну, обычный человек, ему вот как, вот картошку жарить, вот тебе фритюр, жаришь 15 минут, иди работай. И он начинает это, начинает, подошел, потом выясняет, что картошки там 2 килограмма, потом, что она недочищена, потом, что он уже ее туда опустил, но какую-нибудь там мешалку, ее еще не помыли. И он, да, вытаскивает картошку, потом бежит за этой мешалкой. Ну, то есть... Полная лажа происходит, и никто никогда об этом руководителю потом не расскажет. То есть вот задача на каждом этапе построить систему обучения и начать с выработки стандарта, и потом систему обучения, которая обеспечивает появление этого навыка. То есть, и причем учитель, педагог, он должен видеть. Вот мы, например, учим блины делать, вот им, они учатся заготовки крутить. Вот раскрутили 20 раз. Это они, у них нет навыка, но уже у многих там чаще всего получается. И мы просто на основе опыта знаем, что 98%, сделав 100 раскруток, уже получат этот навык. Ну, естественно, там 2 человека из 100, мы их можем еще на второй день оставить, если нужно. Если не нужно, просто выиграть, потому что они не способны к обучению.
Можно вот развить этот вопрос?
Да.
Сейчас вы сказали про механические навыки.
А вот это и про вообще любых касается.
Что вы делаете, например, с управленцем? Как вы учите директора вашей дочки разруливать конфликты с клиентами? Ну, как пример и так далее. Вот такие мягкие.
Ну, там тоже разруливать конфликты с клиентами тоже описывается в... Ну, в стандартах, потом, вот если про конфликты, то у нас такая, ну, система достаточно уникальная. То есть, если сейчас вот кто-то где-то напишет жалобу, ну, просто пока, естественно, мы беседуем, я их не читаю, но кроме меня получает около 40 руководителей любую жалобу на любой точке, которую сейчас напишут. А в любую. Это может быть Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, на сайте, на нашем форум и книга жалоб предложений. Вот. И мы книгу жалоб предложений, я не знаю, может быть даже вообще единственные в стране, мы ее даже переработали. То есть ну, у всех она просто покупается вот в этих канцелярских там магазинах, такая за там 15 рублей. А мы разработали свой стандарт, ну, дизайнеры сделали на хорошей бумаге, отпечатали, там поля нормальные, ну, не как вот у этих, там адрес какой-то, индекс, там у нас там имейл, там еще что-то, ну, такая современная коммуникация. И вот эти все отзывы, они приходят всем руководителям. Ну, всем руководителям всех точек, их там около 20 человек, двум директорам территориальным, мне, моему заму, службу персонала и там еще кому-то. И там вот уровень какой? Если ситуация стандартная, то все уже отработано, и управляющий пишет, я позвонил, то-то сказал, то-то предложил, в общем, все помирились, все хорошо, и закрылась ситуация. Если что-то необычное или сложное, или управляющий ошибается, дальше вот там или я, или мой зам, или директора вступают в диалог, это переписка общая, и пишут, что ты там забыл то-то, например. Ну, то есть это постоянная система такого обучения. То есть все равно без выработки навыка и постоянного повторения ничего не получится.
После того, как вы провели обучение стандартам, как вы оцениваете эффективность выполнения теми сотрудниками, которые непосредственно с клиентами общаются? И есть ли у вас тайные гости, например?
Да, и мы их вот ввели. Ну, там вот я до конца не ответил на вопрос, как они, почему они говорят там субъектидарами, еще какие-то такие стандартные вещи. Потому что это они и начали только говорить, когда мы ввели таинственных покупателей. И там даже была ситуация еще как бы круче. Мы сделали систему мотивации. Вот тут зависит от того, на каком вы уровне. Если у вас сервис там, ну, у нас, как выяснилось, на тот момент он был на тройку, поэтому, когда мы его вывели на там 5 с минусом, мы еще и рост продаж получили. Поэтому сначала мы разработали анкету таинственных покупателей, потом их запустили, потом увидели, что у нас оценка там двойки и тройки. Ну, то есть мы думаем, что у нас там четверки-пятерки, на самом деле двойки-тройки. Тогда ну, такое экспертное мнение родилось, что если все-таки это будут не двойки-тройки, а четверки-пятерки в реальной жизни, наверное, это скажется на обороте. То есть, ну, если не скажется, ну, тогда это вообще, ну, может, это и не нужно никому. Вот, поэтому была вот эта разработана система премирования, и первые 2 или 3 месяца мы это сделали в режиме теста. То есть всем объявили, что будут вот такие-то премии, и мы вам будем сейчас премии начислять не будем, но и двоек тоже, как бы, там вернее так, зарплата была, допустим, там 100%, мы им так сказали, если останется вот эти двойки-тройки, то зарплат будет 90%. Если четверка, то 110%, а если пятерка, то там, по-моему, 125 даже процентов. Ну, то есть это так очень серьезный такой вызов был, и для них интересно, а для нас опасно, да, если бы все вдруг начали работать на пятерку, оборот не вырастает, ну, это очень было бы печально, конечно. Вот, но потом, да, первые 3 месяца мы просто ввели эту систему, люди получали от нас вот эти вот оценки, там было написано, что вот ваш ресторан, ваша смена получила там 4, ваша 3. И первый месяц они все равно не поняли, хотя мы еще раз сказали, что нужно строго соблюдать, все равно были там 2, 3. А, и там еще была такая хитрая штука, зарплата по старой системе и по новой. Вот, и по новой системе получалось, что там многие увидели, что у них зарплата снижается. Они начали там паниковать, дергаться. Но при этом ряд точек на второй месяц уже получили 4 и 5, и вот в этой новой графе увидели новую зарплату. И они очень обрадовались. А ввели мы, по-моему, там с 4 месяца, но там все равно процентов 10 или 20 точек оставалось вот с этими 2-3. И у них реально зарплата снизилась, там на 2 точках они даже там типа пытались возмущаться, но мы тогда вот тех, кто получил 125%, оттуда привезли тем, кто получил 90%, и те им рассказали, что, ну, вы дураки. Что, сложно сказать там что-то, там сделать, вы видите, вот наши ведомости, мы-то больше получили. Ну и, в общем, те сдались, и им пришлось тоже исправиться и получать больше. Но при этом вырос оборот еще. Вот. Сейчас мы вот эту вес таинственных покупателей очень сильно снизили, поскольку мы в целом вышли уже на такой добротный уровень обслуживания, то как вот это вот премирование за какие-то там 5-4, ну, во-первых, 3 уже не было там много-много лет реально, во-вторых, 4-5, там разница, по-моему, 300 или 500 рублей. То есть она есть, но ну, все равно обидно, то есть 500 рублей для низкооплачиваемых сотрудников, это, ну, хорошо, это получается 6 тысяч в год. А 6 тысяч в год это вообще вот там в Турции отдохнуть может 2 недели с питанием. Вот такие цены сейчас. А, ну, в том-то и дело, что проверять нужно редко. То есть, если проверять слишком часто, ну, это как бы смысла нет никакого. То есть, каждая смена проверяется всего 2 раза в месяц. Ну, то есть, ну, вот так вот. Ну, попали неудачно, ну, значит, вот так. Поэтому нужно каждый день, каждый час в тонусе быть. Ну, сейчас.
Скажите, пожалуйста, вы лично за что увольняете сразу
же? Ну, за воровство мы не увольняем. Ну, вообще сразу практически.
Если даже серьезно, то проступки даете второй шанс.
Мы практически всегда даем второй шанс, практически всегда. А, я лично?
За что увольняете?
Ну, я увольняю только если человек не тянет. Вот, в целом. То есть это ну, с моего уровня, кого я увольняю, там долго не было таких ситуаций, чтобы прям человек как-то там проворовался или еще что-то. Вот.
Финансовые показатели.
Что финансовые показатели?
Вы боялись платить на
какие-то. Не, почему? Просто, ну, если я вижу, что человек не, как бы, ну, раньше, вот, кстати, книги по бизнесу, там, в конце 19-го, начале 20-го, они были более честные. Там прям так вот, если работник дурак, то там то-то-то. Ну, короче говоря, ну, не дураками, естественно, сейчас так говорить нельзя. Ну, просто если человек не тянет, например, ну, как вот можно описать?
Раз, два, три,
нет, да никто пьяным не приходит. Нет, вот на точках могут пьяными приходить, могут там чек не пробить. Но, во-первых, смотрите, есть такие вот типичные ситуации, а есть какие-то нетипичные. То есть нетипичные, если вы можете, ну, грубо говоря, вот есть дырка там в углу и мышка забегает, то, ну, смысл там эту мышь убивать, там, например, или дергаться из-за этого. Просто дырку заткнули и все забыли про это, правильно? То есть это современный метод борьбы с воровством заключается в чем? Если вы нашли что-то такое, если это не мега критично вообще для бизнеса, не подрывает основы, то не надо там изображать вселенские какие-то страсти, просто затыкаете дырку, ставите ограничения в системе, чтобы такого больше не повторялось. Вот, и все. А дальше этому человеку говоришь, ну вот тебя поймали. Ну хорошо бы, чтобы он там признался, поплакал, сказал, ну да, ошибся, ступил на путь неправильный, но больше не буду. Ну хорошо, иди работай. Вот. Ну, дырка там закрыта и все. Ну, если второй раз вступился или третий, ну, на второй раз, наверное, мы увольняем. Но это все в личном деле остается, естественно. Ну, это еще и важно с точки зрения кадровой безопасности, потому что, ну, вы там, если в интернете поищите, каждая компания рано или поздно там попадает на каких-то странных таких вот правдолюбцев, которые, ну, начинают говорить, что вот. Ну, у меня, кстати, на такое попал на второй месяц даже работы. У нас один человек взял и разбавил, вот банку открыл с красной икрой и разбавил ее. Причем он разбавил ее водой. Ну, то есть он какой-то вообще вот был такой. Да, ну и он как-то, когда поймали эту икру, он со страху сначала признался. Вот, и когда, ну, тогда это еще не было системы, мы его сразу решили уволить. Он пришел с адвокатом, и как-то началось все это. Да ничего он не говорил, да он не признавался, это вы его напугали, вынудили, там еще что-то. Вот, поэтому, вот если это находится, то это лучше сразу протоколировать, там в отделе где-то кадров там хранить. Если второй раз человек попался, тогда просто вот вы его можете, ну, тоже мы не увольняем по статье, там, просто говорим, ну вот все, до свидания. Ну, из ближнего вообще ноль. То есть мы никогда их не брали. Ну, вот как свежая еда, отсутствие заморозки, также отсутствие такое-то мигрантов. Ноль, просто ноль. Но... Нет, Белоруссия это, ну, Белоруссия единственная есть, а и то там, ну, единицы какие-то. Я имел в виду прежде всего Азия, потому что оттуда есть люди, которые получают вот эти, ну, какие-то там разрешения на работу. Ну, без разрешения это же вообще, ну, трэш какой-то. А есть с разрешениями, но мы никогда их не использовали. И сейчас их, по-моему, меньше стараются использовать. Ну, Бургер Кинг используют, у них вообще, например... Ну да, да. Но Макдональдс уже, Макдональдс вот не использует. У них все оформлены в Макдональдс там, а Бургер Кинги оформлены непонятно у кого, и они им сдают в аренду, типа, этих сотрудников.
А? Почему вы не
привлекаете? Ну это риски. Ну просто у них же тоже вот получаются какие-то вот эти вот показатели, как какие финансовые показатели, цели, там вот все надо ужать, прижать там и так далее. Просто это риск. Ну, управляемости, они плохо понимают, и если, ну, бизнес...
Вот, например, по экзамену, то, что если человек его сдал, то это работает, то
ну, это просто нужно, ну, ради троих или пятерых нет смысла это делать.
Просто блины и борщ, это не их лица.
Ну и не их тоже, да. Ну тем более мы их не обязаны принимать. Если там гражданин России, мы его обязаны, то есть мы не можем там по национальному признаку отказать. А, и у нас работают там все. Ну и даже, например, если там этнический узбек, ну он получил гражданство России, такие у нас есть. Они, ну там их все равно, ну сколько вот узбеков получило гражданство. То есть, может, в целом по стране много, но у нас там их, может, единицами измеряется. Но опять, чтобы это все-таки уже российский гражданин был, самое главное.
Смотрите, а как, сколько времени вот, потребовалось, чтобы систему такую выстроить, оценки, контроля, стандартизацию, формализовать ее?
Началось. Ну, началось где-то это в 2006 году. Вот, я познакомился на встрече, которую корпоративную организовывала Pepsi. Вот, и там участвовал из Ижевска такой один предприниматель. У него там сеть аптек была, сеть супермаркетов. И он рассказал про дейминга как раз, вот эти идеи. Вот, и дальше я уже начал изучать это все и постепенно применять. Но инструменты это достаточно простые, вот эти все.
А размер компании на тот момент какой был?
Размер, ну, наверное, было там 25-30 ресторанов. Ну, то есть она уже все равно была... Такая. Ну, вот если сейчас там даже на сегодня то 30 ресторанов, это по меркам Москвы гигантская сеть. А на тот момент уже так и было. Ну, не знаю, 300, наверное, 200. Нет, так она лучше, чтобы она вообще с самого первого дня началась. Нет, просто я же с первого дня-то пытался эти стандарты делать, просто я почему сказал, вот возьмите там документы у Макдональдса, просто вы не будете велосипед изобретать. То есть вы сразу посмотрите, на что обратить внимание, о чем нужно думать. И того же Деминга там почитать. Кто-то там 10 лет работает и потом дошел к этим идеям, что не надо там количественные планы ставить какие-то. То есть вы, если вы ежедневно работаете над качеством вашей системы, над продуктом, то результат будет обязательно. Вот. Но если вы просто какие-то планы будете ставить и ждать, что менеджеры их реализуют, это неправильно. Вот. Поэтому тут, конечно, надо все... На самом раннем этапе, то есть с первого дня работы, самого малого бизнеса, это уже нужно делать.
А это вы своими силами делаете или консультантов как-то берете?
Ну вот консультантов я один раз только нанимал, вот как раз это был 2001 год, но там весь этот консалтинг, вот два воспоминания, что вам не хватает директоров, я взял трех директоров, ну всех потом через несколько лет убрал. Вот, потому что они были, ну, они нелогичные были. А второе, что там вот был руководитель технической службы, и вот почему-то мне запомнилось, что там нужно было, вот как вы себя видите в компании, какие-то вот эти. И он нарисовал какую-то свинью, которая в луже лежит, грязная. Вот у него такое видение было, что вот он там вот все это чинит, подчиняет. И вот, ну тоже, зачем это нужно было, я не знаю. Я просто большой противник всевозможных вот командообразования и прочее. То есть, ну это, кстати, вот тоже момент важный. Даже вот сейчас у нас там в целом, наверное, больше 4000 сотрудников. Ну вот в Москве там 2000 и 2500. Но у нас нет корпоративов, нет каких-то совместных, там никто в футбол не играет, никакой команды нет корпоративной. То есть я в это все не верю. Ну и еще почему это происходит? Потому что с самого начала у нас не было... Ну, не формировался такой вот между собой, когда люди берут только людей своего там поколения, возраста или какого-то уровня там образования. То есть у нас там от 18 до там 70 люди работают. И поэтому даже в офисе тяжело найти очень много общих интересов. Но если говорить про смены на ресторанах, то мы стараемся, чтобы там были... как в Европе, люди разных возрастов. Тогда им интересно. Там опытные люди, молодежь учат жизни, а молодежь такая бодрая, и она очень забавляет людей в возрасте. То есть им интересно на них смотреть, как они там такие все.
Сейчас можно я
закончу? Да.
Я правильно понял, что стандарты все
будут? А, сами, да.
Сами, да?
Да, ну, понимаете, там... Ну, даже так скажу, что кому бы вы их ни поручили, то есть особенно если вы только начнете это делать, то без вас их даже бессмысленно куда-то внедрять. То есть там прям вот каждое слово нужно, чтобы вам объяснили, зачем здесь это слово. И, например, вот как у нас работает система. Есть, допустим, ну... приготовление там не пюре, ну салат какой-то, да, потом появилось несколько жалоб, что там как-то неровно выложили, потом ты берешь этот стандарт и читаешь каждое слово, и смотришь, вот, что там этого слова нет, как выложить. И добавляешь там три слова. А потом опять всем это все рассказываешь. Переобучаешь, как бы, дополняешь.
Это линейный менеджмент, сколько дело, да? То есть это не специальный отдел какой-то там бизнес-процесс.
Ну, те, кто с этим работают, они это и должны делать.
Сами руководители.
Да, да.
Угу. Успешно, какие у вас для себя какие-то большие, не знаю, принципы успеха? Почему вообще торговая сеть, вы оцениваете?
Ну, потому что она правильно спроектирована была. Например, если брать по позиционированию и ценовой уровень и качество, то когда я писал бизнес-план, я хотел изначально... Ну, смотрите, вы выходите на рынок, а на нем никого нет. Вы как? Надо ли с самым дешевым продуктом выходить? Или средним? С каким выходить? То есть я решил так, что если ты уж первый вышел, то надо сразу самую верхнюю позицию занимать. То есть я так для себя сформулировал, что если делать лучше... то это уже должно быть как бы кардинально дороже. Вот. А если сделаешь дешевле, ну, соответственно, не так хорошо будет. Вот.
То есть Бинами еще кто-то торговал в то время?
Нет, так никто не торговал. Как раз я, почему я и отвечаю, почему получилось, потому что была занята правильная ниша. И не хотел, чтобы кто-то открылся и сказал, ну, это там теремок, это так, а вот у нас лучше. Поэтому лучше сразу вот эту верхнюю планку занять. Но в случае, если вы выходите с продуктом, которого нет на рынке. Вот, если ну, вам так повезло, что вы сейчас что-то изобрели. Нас? Да, ну так как раз все копировали, и все старались уже делать дешевле. А когда делаешь дешевле, у тебя уже хуже получается. И ты про любого конкурента смело можешь говорить, что это хуже. Ну, вот чайная ложка в Питере была, и вот прямо на днях на форуме есть запись такая. Женщина приехала и увидела на месте чайной ложки теремок. И она такая обалдела, и ну как же так, я привыкла, я так любила эту чайную ложку, ну что же сделаешь. Ну, типа, Михаил, я вот прям преклоняюсь теперь перед вами, все-таки вы были правы вот с точки зрения там, позиционирования бизнеса, теперь мне все понятно. Вот. А чайная ложка, она торговала там на 20-30% дешевле. Плюс они делали стопки блинов. Ну, то есть, вот такие как бы мелочи, которые с первого дня закладываются. А, стопка, вот пришло в обед много людей. Вот чтобы их быстро-быстро обслужить и вот набить полные карманы денег, надо вот стопку нажарить, да, и потом раздать всем быстро. Ну а в результате что получилось? То есть то, что дешевле, это их не спасло, они и зарабатывать не могли. А то, что вот эта стопками лежала, это было не так вкусно, как свежевыпеченные блины. Ну вот.
И второй вопросик по поводу прибыльности ваших Зависимость от количества людей или какая-то другая зависимость?
Ну, вот первые три ресторана, которые открывались, один был с арендой $3000, другой 5, а третий 10. И получилось вот наоборот. Я больше всего боялся, где аренда 10, но он дал прибыли больше, чем где аренда была 3. Вот. Но это опять не аксиома какая-то. Это все три на фудкортах были, просто разные фудкорты. Один слабенький ТЦ, один средний, а один был Атриум, вот где 10 тысяч. То есть это было в три раза больше, чем на маленьком.
Важность потока именно.
Да, причем еще такой момент, вот эти вот даже три, они тоже пугали. Почему? Потому что там за уличную точку, ну, самое большее, это $1000 мы кому-то платили. А тут 10 сразу.
А с точки зрения рентабельности, они примерно все рестораны на том уровне, то есть долго здесь там 3-10, там прибыль в 3 раза больше. Именно с точки зрения рентабельности на третьей точке, они примерно все на том уровне, это большой вопрос.
Ну, конечно, они все разные. Бывают маленькие точки, очень быстро окупаются, но в целом все равно с них прибыль маленькая, потому что оборот маленький. Но там и аренда маленькая, оборот маленький, и прибыль маленькая, окупаемость быстрая. То есть здесь, если вы большую сеть именно строите, то вы никуда от этого не денетесь. То есть у вас будут всегда там 10% там худших, лучших, средних, там и все будет просто. Просто убыточных у нас вот за все время была одна точка только, которая не развилась.
Почему?
А? Почему не развилась? Ну, это вот и неизвестно. Это и есть тот самый бизнес как раз. Бывает, что 10 открыли, и все 10 не работают. У нас лишь 301 всего. Это же наоборот, результат-то фантастический.
А если бы начинали сейчас, было бы намного сложнее, чем 15 лет назад, войти на рынок, держаться?
Сейчас практически вот по всем направлениям очень профессионально помогают. То есть, если брать там дизайн какой-то или продукты, технологии, оборудование, проектировщики, то есть все, конечно, там просто космически.
Рынок уже настолько перенасыщен, что куда-то вот снова даже...
Не, ну это же тоже... Ну, смотрите, там в 90-е годы, в начале 2000-х в Англии родился вот концепт такой притаманжи. Это как сейчас Prime. И на тот момент же рынок был, ну, сложно, наивно предполагать, что в Лондоне не было ресторанов, мало было их. Но они уникальный достаточно продукт предложили. Вот, и оказались успешны. Просто ну, надо его искать. Это же такой очень творческий процесс. То есть это даже может быть тот, ну как вот тот же iPhone. Это же на тот момент все шли просто в одну сторону. У Nokia, вы же видели такая картинка, наверное, рынок телефонов 2006 год. Вот такая картинка, и там 50 моделей, все разного цвета, такие, кнопочки круглые, квадратные. Nokia там уже дошла до того, что у них там ромбовидные кнопки с наклоном какие-то. Вот у них весь креатив пошел к этому. Поэтому вполне может быть, что сейчас там на ресторанном рынке тоже все состязаются, у кого дешевле там тархун, лимонад какой-нибудь, или у кого мягче диваны. А они совсем в другую сторону пошли. И вот следующая картинка, рынок смартфонов, там 2013 год. Там вот просто вот так, 50 таких черных квадратов. И все, то есть получилось, что, может быть, и сейчас все на пороге революции, просто надо искать. Ну как, это мозговой штурм, садишься и набрасываешь безумные идеи и находишь какое-то место.
Как вы осуществляете управление точками? Вот есть на точке линейный персонал, у них есть там же руководитель.
Вот этот руководитель, ну, это все зависит от количества людей на точке. Например, в Макдональдсе на точке может работать за один день там 70 человек. Это, по сути, как офис такой. И там у них есть директор ресторана, и у него есть заместитель, и даже там кадровик может сидеть еще. А если у вас 4 человека на точке, или там 5, понятно, что ну, называть директором смешно, и вообще директора нет никакого. Просто есть 3 повара, и есть администратор, который может встать там и на плиту, и на кассу, куда угодно, когда у этих троих у кого-то там перерыв. Они же тоже не могут 12 часов.
Понятно, а тогда над ними есть кто-то.
А над ними есть территориальный руководитель, который ездит по точкам. Вот.
Ну, над ним еще...
А над ними есть два как бы главных таких директора по продажам. Ну, у нас даже нет вот директора по продажам. Есть вот два таких территориальных руководителя. И мы даже сейчас третьего будем брать.
А сколько он тогда? Один на 100 точек, что ли?
Нет, ну у каждого вот их 20, ну давайте 150 на 20, это сколько будет? 7, да? Ну вот 7 точек примерно на одного руководителя.
Территориального
7. Да, а вот у 10 территориальных свой как бы директор такой.
А основная функция какая? Контроль, чтобы по времени все
будет? Так основная функция... Вот интересно, смотрите, вот у деминга наоборот говорится, избавьтесь от контроля, а вы говорите, по демингу контроль. Ну хорошо, так скажу. Контроль по демингу, это отсутствие контроля на самом деле. Это микро-микро-микро контроль. Если у вас, какой смысл контролировать какой-нибудь там испорченный агрегат, который там каждую вторую деталь делает неправильно? То есть вы каждую вторую отбраковываете, потом ее что-то там дотачивает. Наоборот, все усилия надо бросить на то, чтобы этот станок починить. Поэтому их задача – это формирование и обучение штата, решение каких-то личных проблем. Вот. А так, естественно, они посещают. Ну как, вот он посетил ресторан, и в следующий раз там через неделю приходит. Ну, это сложно назвать контролем. Это просто именно работа с людьми. То есть он смотрит, есть чек-листы, есть чек-лист при ежедневном посещении. Вот про вопрос менеджеров, да? То есть есть ежемесячный чек-лист, там 70 пунктов. То есть включая там какие-то петли, там хорошо ли держатся на каких-то дверях, там не качаются ли светильники. Это большой ежемесячный чек-лист. А есть чек-лист посещения. И там он просто пишет, какая там температура в холодильниках и так далее. Но это не массовый контроль. Вот один из принципов деминга, там, избавьтесь от массового контроля, введя качество в работу системы. То есть, если вы обучили всех сотрудников, у них правильное оборудование, они умеют им пользоваться, то контролировать можно очень редко. Ну, нужно, но редко.
А каким точкам вы это делаете?
Как?
Каким точкам контролируете?
По болевым, скажем так, точкам, которые, ну, если мы говорим про ресторан, то, что там видит покупатель, или то, что может, ну, не знаю, как-то на неряшливый внешнем виде сказаться. Что-то же постоянно где-то откручивается, отваливается. И ну, мы можем ждать, пока нам покупатели об этом скажут. Вот. А можем мы сами это все увидеть.
А какую роль в развитии бизнеса сыграли IT-системы? Есть ли у вас
IT-система? Ну вот это тоже какая-то ахинея, вот это вот Dodo IT-бизнес. Но я просто читаю, мне прям противно даже. Я вообще не понимаю, зачем так говорить. Ну, это понятно зачем. Просто это значит, что тебе вообще наплевать на покупателей. Потому что когда тебе говорят, что такое Dodo Pizza, ты отвечаешь, это IT-компания. Ну, как это вот так можно? То есть человек хочет съесть пиццу, платит деньги, а ему говорят, да нет, там, типа, это IT-компания. А зачем IT-компания? Для того, чтобы продать франшизу. Вот, естественно, у нас есть там автоматизация, у нас там 4 или 5 только программистов сидит, и они пишут. Есть система работы там на кассе, где они заказ делают, где у них полная там база сотрудников. Ну, то есть это мощная система. Я, если честно, сам даже в шоке, как много нужно автоматизировать. Ну, в голову не приходит сказать, что это автоматизированная, ну, IT-компания или...
IT-системы в вашем бизнесе насколько важны? Ну, то есть вот то, что...
Если... Ну, на самом деле, я так думаю, если бизнес интересный, то он может обойти любые, скажем, любое несовершенство IT-систем и все равно состояться. То есть это все можно подтянуть позже. Ну, если только вы не онлайн-магазин, если как можно онлайн-магазин сделать без IT-системы. А здесь можно хоть, смотрите, 100 лет назад там счеты были у всех, канцелярские книги, никаких складов автоматизированных не было, и все работали. То есть тот же вот Тверской, как этот магазин называется? Елисеевский, да, это же вообще всемирная была компания, они там в сотни городов отправляли и контролировали продажи в этих всех магазинах, все через какие-то конторские книги, без всякой IT-системы. То есть это все я к тому, что можно на первом этапе заменить вот какими-то бумажками, записями, там в Excel таблицы вести. То есть если вы еще не знаете, как состоится ли бизнес, а вы будете тратить какие-то колоссальные деньги на автоматизацию, то просто можете разориться в два раза быстрее там. Вот, поэтому это лучше в Excel все вручную там как-то делать. И когда вы уже видите, что все, вы осознали, как работает система, тогда надо ее автоматизировать.
А что еще в 2016 году значит, что закрывает сеть?
А да я так не говорил. Это же иносказательно. Но там просто есть вот эти какие-то полусумасшедшие люди, которые пишут. Нет, это не журналисты, это же там вот кто-то написал, что вот что-то там дорого там и так далее. Ну вот хорошо, что вот эта чайная ложка уже там 3/4 закрыла, это вот теперь есть к чему апеллировать. Вот, что дешево продавать, это я понимаю, что вам хорошо, но бизнес-то он, как сказать, это же не благотворительная организация, он должен развиваться, существовать, вот, и работать по низким ценам, это не всегда правильно. И я написал, что ну, еще там, мол, 2 года и вообще закроемся. Вот. Ну, вот как такая от них претензия. Не от них, а от этого человека была. А это, соответственно, тут же подхватили и начали раздувать. Ну, а дальше уже... Ну, это получился в итоге пиар, но он не задумывался как пиар. Да.
А вы кредитные деньги привлекали? Если привлекали, тогда...
Ну, банковские деньги привлекал, наверное, даже с 2001 года. То есть в каждом банке есть программа кредитования малого бизнеса, и в Райффайзене даже есть программа кредитования среднего бизнеса. Вот. И мы туда не попали, но там вот год назад давали под 10 или 9% годовых. То есть таких кредитов вообще нет. То есть если сейчас прийти вот малому, ну не малому, если просто в банк с улицы прийти, и компания молодая, ну как бы либо по программе вот этого малого бизнеса дадут, а так 16 каких-нибудь процентов или вообще 18.
Открывали обычно как вот на кредитные деньги, или из оборота выделяли, открывали. То есть вы больше на свои?
Ну, как, из оборота нельзя выделить, если это можно из прибыли. Если вы не прибыльно, а из оборота выделили, то это же... Да, ну вот мы вкладываем где-то процентов 40-50 из прибыли, 40-50, ну 40-60, соответственно, из кредитов.
Что до сих пор, да, кредитный?
Ну да, да. Так а нет ни одной компании, которая без кредитов развивается. Просто, ну тут боятся. Ну, может быть, на самом-самом старте лучше, конечно, чтобы эти кредиты давали, ну, либо вот как банки под программы малого бизнеса, либо какие-то друзья, знакомые, которые могут там подождать в случае чего.
А кредиты берете здесь или там?
За рубежом никто никогда и не давал. За рубежом зарубежные банки давали кредиты российским банкам. А в России мы кредитуемся Райффайзенбанк, Сбербанк и ВТБ. Вот. Но это такие суровые банки, то есть они. Но у них есть подразделения, опять же, и программы для малого и среднего бизнеса.
А вы как-то креативность их сотрудников развиваете, поддерживаете?
Запрещаем, наоборот. Тут же вот постоянно...
Поэтому не стало писать отзывы по сайте, как-то скажу к вам.
Так.
У вас были каши с кедровыми орешками, так, а я манку не люблю, я гречку хочу, с кедровыми орешками. Сейчас сделаем, сделали. Я шла офигенно счастливая.
Так это же, а это же не креативность, почему? Это называется, у нас это... Нет. Вот то, что вы описываете, это называется особые просьбы покупателей, это стандарт. Вот вас обслужили вообще по стандарту. Не, ну там бывают люди просят какие-то необычные просьбы. Мы отказываем, если это нарушает как бы целостность блюда и вообще непонятно, что там получится. Но это мы не прописываем, это отдано на откуп поварам. Ну, то есть он, например, говорит, а сварите там сырный суп без сыра, например. Вы положите все, кроме сыра. Там вода, что там в кухне, сливки налейте, там еще что-то. Вот эти чипсами посыпьте, а только сыр не кладите. Ну, или сыра в два раза меньше. А мы вообще не понимаем, что будет. То есть он, может быть, даже не сварится, расслоится. То есть вот в таких случаях мы извиняемся и не делаем. А там, где можно сделать и не ну, трагедии не предвидится, там они делают. Это даже наоборот, если бы они не сделали, они бы нарушили стандарты.
Это просто было смело писать отзыв и говорить большое спасибо.
Да, да, конечно.
Я там тогда отзыв знает, а вдруг им нельзя.
Это свои узнаю.
А вот вы давно такой бизнес ведете, уже большой путь прошли, компания прошла большой путь. А какой из этапов вообще развития компании, ну, вам больше всего как бы нравится? И как считаете, могли бы вообще повторить бы, допустим, что такое? Ну, типа сначала основали, допустим, какую-то еще большую сеть. Сколько у вас вообще это время заняло?
Ну, самый приятный, наверное, период, это вот 2010-2013, то есть это был вот как раз 8-9 год кризис, потом 10-й как-то там все потихонечку устаканивалось, а с 11-го, вот 11-12-й, 13-й, самый такой, наверное, приятный был период, потому что открывалось много торговых центров и очень серьезно росли обороты. Вот, и американский фастфуд не был столь популярен, потому что, ну, у людей были деньги, им, они могли себе позволить там и теремок, там, и многое другое. Вот. Ну и в этот момент интересно тоже процессы происходили, большое развитие, и стандарты как раз создавались. Вот. А еще один сейчас.
Ну, вообще, допустим, давайте предположим, что хотим новую компанию открыть, да, вот для меня бы это, для человека, который, допустим, вообще не из этой индустрии, занял бы там кучу колоссальное количество времени. А если бы открывали бы новую компанию, сколько бы у вас заняло это времени, что бы вы сделали по-другому, нежели чем вы, допустим, открывали бы, ну, первый раз, например, да? Как вы сейчас видите вот там создание компании, чтобы делать туда, чем вы делаете?
Не, ну, самое важное, чтобы была рабочая идея бизнеса, чтобы была какая-то. Это чтобы не было это повтор, дежавю, чтобы не было. Вот давайте такие же бургеры делать. То есть, ну, не хотелось бы, я бы не стал браться за проект, который просто вот есть потому, что хорошее место, и там можно открыть ресторан. То есть это вот, ну, неинтересно. И оно потом все печально заканчивается. Потому что вот недавно мне тоже историю рассказывали, там три каких-то столовых было у человека, и вот потом из одной столовой его выгоняют. Вот он тоже третьих столовых открыл, бренда создавать не стал, развиваться активно не стал, то есть сидел, просто зарабатывал. Ну, потом там вместо него каких-то других людей посадили, которые там на 50 тысяч рублей больше платят. И вот весь бизнес конец пришел. Вот. А поэтому должна быть интересная идея, которая имеет перспективу развития. Вот. И, ну, вот это, наверное, самое главное.
Вы инноватор.
А?
Вы инноватор.
Нет, так, а любой вот новый бизнес, он инновационный. Он иначе не состоится. Ну, неправильно сказал. Есть же, да, технический бизнес. Это когда вот просто есть помещение, надо что-то открыть. Вы думаете, что... Ну, это как это... Ну, это тоже нужно делать.
Да. Какие есть все-таки принципы или признаки сетевого бизнеса, или которые никогда не получится сетевыми?
Ну, по идее, наверное, любой бизнес можно сетевой сделать, сетевым. Просто нужно изначально начинать принимать такие решения, которые вот в рамках сети будут, которые позволят создать эту сеть. Вот. То есть, ну, например, там набрать родственников там всех своих и вот в этом ресторане работать, а потом не знать, как на второй ресторан набрать людей, например. Неправильно, лучше уж с самого первого там помучиться и понимать, что зато ты теперь знаешь, как людей понимать и так далее. Ну и, наверное, в самой идее тоже, допустим, размещение, вот канал коммуникации, если это товар или услуга офлайн, то это магазин, вот где он должен размещаться? То есть если вы... Ну, по идее, из любого, наверное, можно бизнеса сделать сетевой. Даже если вы на какой-то нишевый рынок работаете, он все равно не настолько нишевый, чтобы в одном месте. Это эксклюзивные какие-то. Там, например, офис по продаже Ferrari и Rolls-Royce, он один всего. Или, например, есть там Хрусталь такого высшего класса, там Баккара или Сен-Луи французский. Вот, у них считается как на один город одна точка. Просто вторая точка, она опускает уровень бренда. Ну а зато они в разных странах открываются. То есть получается, что вот, ну, все можно сделать сетевым. Просто даже если это узкий сегмент, просто вы тогда в разных городах открываете или в разных странах, например.
А вот такой вопрос. Вы открыли
новую точку.
Как вы понимаете, что
ее надо
Ну, есть просто, ну, в рамках сети это вопрос такой, конечно, более сложный, потому что есть как бы валовая прибыль и чистая прибыль. То есть валовая прибыль — это просто вот эта точка работает, у нее есть затраты на эту точку. Сколько-то там, ну, допустим, у нее оборот 1 000 000, а вы туда отвозите ежемесячно продукты на 400 тысяч рублей. Там 400 тысяч, например, аренда. Ну, там уберем какие-то другие расходы. Вот 400 тысяч продукты, 400 тысяч аренда и 300 тысяч зарплаты. А оборот 1 000 000. Вот получается минус 100 тысяч. Ну, вот это вот кандидат на закрытие. А может быть зарплата там 100 тысяч, и у вас выручка 1 000 000, затраты 900 тысяч. 100 тысяч вроде как прибыль, да? Но на самом деле у вас же есть еще офис, есть цех. И разумно эти расходы делить на офис и на цех. Пропорционально выручке или пропорционально каким-то другим показателям. И вот тут вы делите, и оказывается, что еще надо с цеха на нее повесить там 100 тысяч и из офиса 100 тысяч. И получается минус 100 тысяч. Вот. Но в этом случае мы не закрываем. То есть у нас есть точки, в которых есть валовый, как бы, такой чистый вроде как убыток, но если их закрыть, мы все равно 100 тысяч потеряем вот такой грязной прибыли. Вот. Ну и потом... Убыточно в рамках сети. Вот. А в рамках отдельной точки она прибыльна.
А вообще через некоторое время, наверное, увеличивается прибыль из точки, да?
Ну да. Потом практически всегда происходит рост оборотов. И вот, например, такая точка есть по дороге в Зеленоград, Зеленопарк, такой торговый центр. Вот. И, по-моему, первый год он торговал там на 1 800 000. Второй год там на 2 800, а сейчас уже чуть ли не на 3 800. То есть такой рост очень серьезный, но вот это вот за 2 года произошло.
Сколько вы себе будете времени, чтобы люди вот привыкли к этой точке, вот стали на такой штуке
жены? Ну, наверное, год, наверное, надо ждать. Вот. А по торговым центрам опять это зависит от успешности торгового центра. Они же тоже делают промоушен своей концепции, там какие-то автобусы пускают. Там очень много тонкостей. Есть же гиперрегиональные торговые центры. Это там Меги, Метрополис, Афимолл, Авиапарк, вот такие. Есть районного масштаба, ну, окружного масштаба, там какие-нибудь облака, но это центры там 50-70 тысяч метров. А есть районные, там от 20 там, до 30, от 15 до 30. И везде по-разному. То есть вот в маленьких там быстрее, например, уже все узнают, что здесь там кто-то открылся. А в больших там могут годами там не знать, что кто-то есть. Ну просто слишком большой. Так.
А вопрос, я не знаю, послушал. У тебя собственные деньги или есть другие заказчики?
А, ну я и не договорил, да. То есть вот когда эти люди все пришли проситься, я раздал, там было порядка 8 таких франшиз, вот, и они буквально вот там через полгода начали просить снижать цены, менять там какие-то продукты, потому что они дорогие. И вот, наверное, года полтора они работали, а потом с каждым я договор расторг. И они даже потом пытались создать цех, такой свой мини-цех, вот где они, конечно, это мечта, вот это вот дешевые продукты закупать. Вот, эта мечта у них осуществилась, и они где-то года два еще работали.
Это активы, это в собственности есть какие-то или все арендовано помещение?
Нет, все, у всех все арендовано.
Все арендовано.
У всех все арендовано, не арендовано только у тех, кто, скажем так, отмывал деньги и зарабатывал. У нас все арендовано. Я вообще говорю, у всех арендовано, а кто в собственности, это просто люди отмывали чьи-то деньги, их просто ну, вкладывали, покупали. Ну так никто не развивается, никто в собственность не покупает. Так, а в этом бизнесе нет активов. Здесь самый главный актив – это бренд. Это помещение, оно никому не нужно 100 лет. А? А, ну, это отдельный бизнес. Нет, это отдельный просто бизнес. Ну, тут смотрите как. Теоретически это так, а практически ну, никто это не может сделать. А если это никто не может сделать вообще во всем мире, то, наверное, это тогда чисто теоретически остается. Ну, нет, ну вот это единственная компания в мире, которая как-то вот этим путем пошла. Но, опять, это у нее путь... Не в России, а в Америке. Ну там же страна гигантская, очень много автоперевозок. И у них вот на этих трассах, просто вот трассы, ну в любом месте этот квадратик стоит земли ну, там, $1000. И ты там ставишь свой Макдональдс. Там смысл просто не в том, чтобы владеть этим активом, а в том, чтобы это был инструмент управления франчайзером. То есть они строят и его туда запускают. И, соответственно, если что не так, они его могут выгнать просто. А помещение, он не сможет там продолжать делать то, что он... Продолжать свое черное дело он там не сможет. Вот как этот глоусап. Они сначала были все сабвеями, а потом бац, и все стали глоусабами. А если бы эти помещения принадлежали сабвею, этого бы не произошло.
То есть для своей сети не интересно, что были это все в собственности, да, вот эти объекты?
Ну, это нужно разрабатывать модель с какими-то финансистами и консультантами вот из области такого девелопмента космического уровня. То есть это вот Knight Frank компании. Ну это реально же это большие большущие деньги. И потом никто эти помещения не продает дешево. То есть все, что продается, это там окупаемость 8 лет, там 10 лет. И то это 8 лет даже хорошо считается.
Большой у вас офис вообще?
Офис 600 метров квадратных.
Нет, я имею в виду штат.
А, штат? Ну, техническая служба отдельно сидит. Она, по идее, тоже как частично, как к офису. Ну, наверное, человек 150-180.
Это офис такой большой? Еще и есть...
Не, ну туда маркетологи, рекламщики входят, техническая служба. Ну, вот только 20, если управляющих этих. Ну да, потом служба персонала, отдел кадров, финансовый отдел, бухгалтерия.
Сложно?
Что? Да нет, там же опять у каждого же директора, у каждого рядового сотрудника есть там начальник отдела и...
Вы вообще не вот себя посадки производите, да?
А?
Вы вообще не производите себя посадки.
Мое?
Да.
Не, я их вообще мало вижу. Я даже этих двух, которые над ними-то практически с ними не общаюсь. Они сами работают. Да все стандартизировано. Не, ну на самом деле, смотрите, вот это есть переписка, если я вижу, что... ну, нам, мне с ними общаться нужно только по ну, отношению, высказать свое отношение к тому, что там произошло, например.
Спорная ситуация.
Да, спорные или сложные ситуации. И я их в почте всегда высказываю. Это вот идет на все 40 человек. И они что-то высказывают. То есть контакт-то постоянно есть. Только он не такой, что вот каждый день там на планерку собрались, я что-то зачитал. 45-й раз одни и те же принципы, а вот что-то произошло, мы это обсудили, все на ус намотали и пошли. Ну, не, ну какие-то вещи не всегда прописываются. В этом же состоит, вот почему это постоянно переписка идет, потому что все равно раз там в неделю или в две что-то новое происходит. И это просто, ну, запоминается. Не обязательно стандартизируется.
У себя не работает.
Да? Ну как, это, ну, переписка вообще идет 7 дней в неделю. Вот.
Рабочий день именно. Вот и дор, как на заводе стал.
А, нет, ну у меня вообще там график такой смещенный. Я там ложусь в 3, в 4 там ночи, а просыпаюсь, ну, там в 9 иногда, иногда и в 11 даже. Ну, просто, опять, я же сижу в этой переписке, думаю, там, решаю. Встреч у меня не так много.
Ну, хорошо, именно поездка в отпуск, верно?
А, ну да, да. Ну, она так, на 2-3 часа там, например.
Другого спросим. Сколько дней, сколько часов в день вы работаете?
Ну, беспрерывно просто. А как вот проснулся, я сразу просыпаюсь и смотрю, сколько пришло писем. Вот уже 52 этих WhatsApp'а. Не, ну сейчас вот мы сделали рекламу, сняли очень красивый ролик такой. Вот он через 2 недели на ТВ его начнем прокатывать уже.
А зачем вам
рекламировать? Ну, как? Так,
Не,
ну смотрите, Макдональдс, он номер один в России по известности бренда. И он же номер один по вложениям в рекламу. Это взаимосвязано. И там тот же Бургер Кинг, например, запускает, если продуктовую рекламу конкретного предложения с ценой, то у них через полдня уже начинают подниматься продажи на эту продукцию. Только она утром пошла в рекламе, уже вечером продажи пошли.
А маски большие надежды? Сейчас же маски вообще рекламируют нормально.
Ну, как, она всегда дает 40% где-то там прироста на эту неделю, но мы никаких особых предложений не делаем, ну потому что весь год мы работаем. Просто если бы мы делали на Масленицу что-то особое, то получается в другие дни, там, недели, ну, можно и не ходить к нам. Поэтому так спокойно.
Если бы вас заменил другой бы человек, ты сказал бы на бизнесе, или уже настолько все стартизировано, что такой,
нет, так постоянно же новые направления. Вот сейчас, например, это реклама. Вот надо, не надо давать, какую давать рекламу. Это же очень сложный вопрос. Можно вот выпустить ролик и там какой-нибудь там блинчик за 95 рублей или за 79, например. Вот что это даст? Надо такую рекламу делать или нет? Это же я и решаю.
Ну как же вот отдел у вас рекламщиков?
Так они. Да нет, ну на самом деле это. Если компания отдает такие серьезные вопросы вот на них, ну как, это либо еще нужно на уровень выше подняться. Ну, смотрите, мы год назад делали рекламу, сейчас начинаем делать. Это то, чем я сейчас должен заниматься, это то, что я не отработал и не отдал вниз на исполнение по стандарту. То есть мы сейчас взяли технического специалиста, который работал с большими бюджетами в рекламе, но он технический. То есть если вот вы бы сели и послушали диалог вот с рекламной компанией о том, какой ролик, где, как разместить, именно разместить, не какой ролик, а на каких каналах, время там и так далее, вы бы вообще не поняли ничего. То есть там TRP, N+, и они сидят вот так, а TRP, N+, что-то перекинут туда-сюда, и он ему такую же билиберду отвечает, вообще ничего не понимает. Вот это, но это касается именно размещения. Это также нелепо в это все вникать и изучать, как вдаваться в подробности, на какой счет в бухгалтерии, какие расходы отнести. Это все-таки должен главный бухгалтер или финансовый директор решить. Вот. А вот именно какой ролик, это уже стратегия. Ну, например, у Макдональдса эти ролики, они, во-первых, рекламируются уже 40 лет там, на телевизоре, это раз. Во-вторых, у них все по годам, опять же, все по стандарту расписано. Там 4 продуктовых ролика в год, 2 имиджевых ролика, 2 там на охрану природы и 1 там права женщин, например, какие-то. Да? Ну, я не знаю, что угодно. И вот у них все, там эти менеджеры сидят, там еще несколько проще, потому что на большом, вообще такой вот несправедливость еще знаете в чем? почему вот большой бизнес всегда как бы как-то выглядит интереснее, потому что там настолько мощные, креативные, профессиональные команды готовы сделать вот просто любую вещь, и это вообще недоступно не то что малому, даже среднему бизнесу. То есть вот, например, вы хотите построить торговый центр там площадью 15 тысяч метров. Он у вас обязательно получится кривой, там будут плохие переходы, ужасные эскалаторы, планировка дикая и ужасные арендаторы. Вот. Если вы хотите 200 тысяч построить торговый центр, значит, к вам прибегут банкиры, дадут на него деньги. К вам прибегут там консалтеры из вот этой вот там четверки, Найт Фрэнк, Джонс Ланг Лассаль, Кольерс и там четвертый забыл. Вот. И они в английском бюро вместе там будут заседать. Нереально крутой проект сделать. Что-то будет красиво, сверкать. Материалы уникальные. А вы только сидите, так, ну когда там проект? Он говорит, ну да, там 15 миллионов переводить, перевел. Ой, и вот такое чудо. И потом они начинают наполнять самыми лучшими арендаторами. Приводят самые там какие-то топовые компании по самой высокой аренде. Все. И вот та же самая реклама, она создается. Вот, ну вы же знаете или не знаете, вот креативные агентства что делают. То есть ты вот приходишь и говоришь, что-то вот не продается. А они говорят, ну а что вы вообще продаете? Ну вот то-то продаю. Все, сейчас мы будем думать. И там 20 человек, которые, ну реально умнейшие люди, они сидят, и 20 человек думают, как вот снять ролик, что там показать, какими ракурсами, прям прописывают вот сценарий по кадрам. Но мы вот в нескольких таких встречах участвовали, они начали отрабатывать. После этого это вот креативная идея. Дальше начинается продакшн, кто ролик снимает. Вот эта креативная идея с раскадровкой ролика, которую, ну опять, я утвердил, выбрал, я в этом участвовал, отдали в продакшн. Продакшн это участвовало 10 компаний. И там из известных, ну другие вы вообще не знаете, а это, может, знаете, вот есть Базилевс такая, это Тимур Бекмамбетов. Вот, они делали, у них было там за 7 миллионов, но нам понравилось больше другое, там за 5 миллионов. Там режиссер классный, посмотрели его ролики, там по каждому режиссеру референсы, которые он предложил. Каждый режиссер пишет такое слово, называется «рил». То есть это его видение ролика. Вот представьте, 10 режиссеров написали 10 документов, и в каждом от 50 до 80 страниц. Это 800 страниц текста лучших вообще режиссеров. И вот какой малый бизнес, он доступа к ним даже не имеет. И что кто-то может сочинить на малом уровне? Это... А я поэтому мне, конечно, когда смотришь вот на все эти рекламы, и особенно обидно, когда вот, ну, люди не понимают, что это стоит на реально космических миллионов все. Все эти рекламные ролики. Значит, вы, а вот Макдональдс там что-то, вот смотри, как такой ролик хороший сочинил. Последнее, вот мы когда с ними обсуждали, вот представьте, у них реклама осенью шла. Вот в этом рекламном ролике, который 30 секунд длится, плата только за музыку $80 тысяч. Ну, то есть это сколько получается, там 5 миллионов, да? 5 миллионов. Мы за это все ролик с музыкой, там, и 10 компаний билось, да, и еще и композитор для нас специально музыку написал. А у них только 5 миллионов, только музыка. Понимаете, какие деньги гигантские такие корпорации вкладывают? Поэтому там вот эти все призывы, российский бизнес, вы там работаете лучше, у вас все получится. Да и нифига не получится, потому что откуда оно получится? Те там 6 миллионов за музыку, 10 миллионов режиссеру, 20 миллионов туда и 2 миллиарда рекламный бюджет. Поэтому все знают Макдональдс, все знают, что они какой продукт запустили. Вот эти все шутки Бургер Кинга, вот это шутка даже, знаете какая, там подала в суд женщина, что она вот оскорблена была, что постную еду там то ли дали ей, то ли не дали. Вот. Это они все, это такое называется там грязный пиар, они написали заявление, нашли женщину, заплатили ей деньги. Это отдельная компания тоже. Ты ей платишь, она вот это все задумывает. Вот. Мы тоже пытались с ними работать, но так и не решились, что-то не утвердили. Там такие напридумывали, там, что что-то, блин, что-то какой-то лошадь для Ксении Собчак, там, ну какие-то такие пакости там, все. А, ну так это еще мало того, что ты сначала это платишь им, они тебе все разрабатывают, потом ты платишь за размещение, и вот, например, вирусное, сейчас все, кому не скажи, там, Телевизор, да, это реклама, кто сейчас смотрит телевизор, вот вирусные, вот надо вирусные. Что такое вирусные? Вот есть агентство такое, Сметана, они делают вирусные ролики. Вот они для нас там сделали, и мы не стали их снимать. А, ну, когда мы обсуждали, говорим, ну, а покажите ваш вирусный ролик. А вот 18 миллионов просмотров. Там, значит, машина, сидит хомяк на руле, подходит этот полицейский и с хомяком разговаривает. 18 миллионов. Ну, хорошо, а еще что? Ну, еще так какой-то показали, там, какого-то животного на темной дороге, там, машина фарами осветила, животное что-то забежало, село, там, непонятно, что рекламировали, тоже там 10 миллионов. Потом дошли там до там, шестого ролика, у него уже там миллион всего. А потом говорим, ну, а все-таки... Сколько будет-то у нас? Он говорит, ну, это ж как бы, мы же не знаем сколько. Ну, смотрите, вы за 300 тысяч платите деньги, и 300 тысяч это как бы за деньги покажут 300 тысяч раз. 300 тысяч людей увидят. Ну, и как бы, ну, минимум, обычно, мы так просто, мы же спецы, поэтому наш вирус, это такой вирус, который вот, ну, никогда еще меньше, чтобы вот в два раза не было. То есть, ну, 600 тысяч будет. А как же вот эти вот вирусы, там 5 миллионов, 10, ну это им типа как повезет. Ну и получается, что они там 10 лет работали, им там 3 раза повезло там 10 миллионов, там 5 раз повезло там по 5 миллионов, а все остальное ты за 300 тысяч платишь, 600 тысяч увидели. Вот, и поэтому вот эта любая новость от крупного бизнеса, она всегда вкладывается туда огромные деньги. То есть это не просто так, что они вот что-то придумали, и все такие, ой, да, вот они придумали. Просто чтобы ты узнал, что они это придумали, они еще там несколько миллионов доплатили. Вот там бюджет на диджитал у этих KFC, McDonald's, Burger King, это там 5 миллионов, 10, ну от 5 до 15 миллионов рублей в месяц на то, чтобы вот всем раздать, чтобы везде написали, что у них там какая-нибудь курица там новая или еще что-нибудь. Ну вот я думаю, что это просто из мухи слона раздули, и он как раз очень воспользовался. Ну это вообще ему свойственна такая как-то экзальтированная какая-то реакция, ненормальная, я считаю. Потому что там вот любая с ним беседа, вот это интервью, Федор, как же так, бизнес? Он такой, нет, я не уеду. У Достоевского, по-моему, бесы там, вот начинается классно. Там этот какой-то Федор Иванович или Федор, ну короче, главный этот герой, и он вот уехал в Саратов, там засел. И вот он всегда считал себя таким изгнанником, и гонения на него шли. Ну и там он пишет, ну, как бы гонений, конечно, не было, вы понимаете, и никому он 100 лет не нужен был. Но, да, вот как Джо, которого там силу тыщут, вот то же самое, там, я никуда не уеду, его никто не выгоняет. Нет, я верю в нашу страну, я верю, что в МВД есть хорошие люди. Ну, нужно быть идиотом, конченным, чтобы думать, что там нет хороших, нет плохих людей, да? То есть, конечно, они там есть, и их очень много. Но просто... А потом дальше начинается. Вот, и 2/3 интервью, конец, это про то, какая Дуда хорошая, там, и все. Мне просто здесь почему не нравится, потому что, ну, в дураках выставляют всю эту систему. Просто эта система МВД, она работает все равно по неким стандартам. Точно так же, как суды, например. У меня вот знакомая была федеральная судья, и она мне рассказывала, что... Получается, я во многих случаях, я даже понимаю, что вот это вот жулик, ему нельзя присуживать. Но все документы такие, что я не могу, согласно этим документам, его признать неправым. То есть я его признаю правым. Потому что он подаст в апелляцию, это 100% по документам. То есть там большую роль играет все-таки вот это вот, ну, некие стандарты такие, да, бумажки. Поэтому, ну, к ним было, нашли закладки с этими наркотиками в ДОДО этих пиццах, нашли. Ну, заводится дело сразу. Ну, нельзя, если ты нашел, а дело не заводить. Потому что если ты дело не заведешь, скажут тебе, что ДОДО пиццы деньги занесли, почему дело не завели? Потому что они обязаны дело завести. А если они дело завели, как они могут его не вызвать? И потом тоже, вот, ну, там, книжку подарил, рассказал о себе, и сам все пишут, как же они не знали вот это Федора, там. То есть...
Можно вопрос?
Да.
Кроме вот черенка, что-то еще есть такое прямо чисто?
Не, ну есть, я там помогаю музыкальной группе питерской одной.
Это ваше увлечение?
Ну это увлечение, да. А так я еще в один там небольшой бизнес дал денег в Париже. Там просто дизайнер, который нам тоже одну работу делал, и он делает блокноты такие. Ну, там не очень большие суммы.
17 лет прямо все
длины. Ну да. Слушайте, ну подождите, ну опять вы вот возьми, а Стив этот, Билл Гейтс, вот Microsoft. 40 лет.
Я знал, блин.
Да. Не, ну у него сейчас вот это фонд, он же какие-то немыслимые деньги там.
Там-то на самом деле денег много, то есть там столько стартапов у него, да, мама не горюет. Если просто же, ну, и вот если я понимаю, что он там зарабатывает, стандарты.
Концентрация.
Или вот... Нет, так стандарты, почему так? Во-первых, они уже отработаны все раз, во-вторых, они корректируются, а в-третьих, я же большую часть времени трачу все-таки на развитие, а не на стандарты. Стандарты это, ну, на сегодня... Сегодня там, не знаю, ну, наверное, 1% времени вообще.
Интересно, до сих пор интересно, прямо азартно.
Ну, так развитие.
А денег, то есть, я просто мог применить денег. Получается, что я вот делаю, занимаюсь тем-то тем, то у меня получается, это умножается. Это мотивация.
Ну, нет, наверное. Не, ну, просто, во-первых, каждый там день идут множественные отзывы, и это приятно. И, ну как, это хорошее дело, просто приятно заниматься.
Ага. Не было мысли поставить кого-то другого, прямо вот из своего окружения, которое и заниматься, естественно, чем-то другим, которое более...
Как... Все другое будет мельче, хуже и неинтересно. Ну это как, ну вы чем-то занимаетесь и идете вперед, а вы предлагаете вот от этого уйти и вернуться
оно
назад.
Идет, оно идет, оно и так идет, и оно без вас идет.
А я же не знаю, куда оно пойдет.
Вот
тогда
развитие. Вот вы бизнес строите, чтобы что? Чтобы продать или чтобы детям передать? Как вы увидите дальше? Цель конечная какая-то.
Ну, если там через 10-20 лет, например, он будет все так же в авангарде и развиваться, то, в принципе, его можно открывать там в разных странах, и можно делать некую такую корпорацию, акционерное общество там открытого типа, и привлекать партнеров там в разных странах его развивать. И, ну, то есть тут нет какой-то цели вот, как-то скорлупу в какую-то влезть, там детям отдать. То есть это в любом случае нужно развиваться. Вот. И, кстати, вот те компании европейские, которые даже там семейные, частные, у них все равно менеджмент со стороны-то привлекается. Это невозможно все по наследству передать.
То есть хотелось бы, чтобы после себя остался именно бизнес процветающий, да?
Ну да, но тот же там Макдональдс, KFC, Бургер Кинг, они же уже к основателям никакого отношения не имеют. Ну и главное вот это вот... пройти эту фазу, после которой уже компания может самостоятельно развиваться. Ну, вообще в Америке вот, считается, что ресторанный бизнес сетевой может самостоятельно развиваться, хватает ресурсов для развития, если минимум 60 точек открыто. Просто пока у вас там 10 точек, вы не можете нанять хорошего там маркетолога какого-то, там управляющего, финансового директора там, и так далее. А на 60 уже оборот компании такой большой, что уже могут в компанию прийти профессионалы. И именно они обеспечат ее развитие дальше. Вот, поэтому, в принципе, мы эту точку прошли, если там брать Россию. Вот, поэтому надеюсь, что дальше тоже пойдет.
Да, вот это сам процесс-то. Операционный процесс, наверное.
Ну, у меня он не операционный, он все-таки больше креативный. Творческий. То есть, да, практически все вот задачи, которые я сейчас решаю, они творческие, либо это общение, вот, общение опять там с некоторыми покупателями даже.
Есть какие-то процессы, которые закрывают разговор? То есть, вот прямо вот если я ушел в отпуск, и я не решил вопрос до тех пор, пока я не приду в отпуск. Есть ли вообще в отпуске? Есть?
Ну... Нет, отпуски есть. Я вот сейчас, например, там на 2 дня в Германию полечу на концерт в Мангейм. Вот. А так отпуска, наверное, 4 раза там в году минимум, там на 7-10 дней уезжаю. Ну, то есть я так прям, ну, опять же, я там уезжаю, но я все равно, сейчас же немножко, вернее, немножко, а сильно поменялось, поменялись возможности управления, да, онлайн.
Вот
получается, работаем всегда везде.
Ну да, то есть я просыпаюсь, смотрю почту, какие пришли, какие вопросы там. Ну сейчас вот там тоже 200 писем там неотвеченных. Я некоторых уже учу, говорю, вот там у меня по развитию люди сейчас новые. И я говорю, тебе же развивать надо, что ты ждешь, что я тебе отвечу? Мало ли чего не ответил. Ну как вот побеспокоить, что-то там. Ну это кто, новички такие? Я говорю, что значит беспокоить? Не будешь беспокоить, у тебя же развития не будет. У меня-то все хорошо, поэтому давай, когда всегда звони, пиши там и так далее. Все хорошо, понял.
Это точно в Москве закрывались. Много ларьков таких было? Куда вы их делали? Сильно по деньгам ударило?
А, ну они закрывались достаточно постепенно и открывались тоже постепенно. Когда пришел Собянин, были конкурсы, и мы, по-моему, порядка там 8 точек выиграли, а до этого было 15. Но по обороту, вот смотрите, уличная точка – это 1/3 оборота плохого ТЦ. И вот когда уже Собянин пришел, у нас уже было ресторанов там в ТЦ около 100. Вот, получается, что 15 точек – это как 5 плохих ресторанов.
Не сразу свою, конечно. Да.
Ну, из 100 точек мы потеряли 5 самых слабых, вот так. Вот. А если брать по обороту, то это там, по-моему, даже 1,2. То есть это даже на уровне погоды. То есть погода лучше, и у нас уже оборот больше. Поэтому практически, да. И, ну, с лайками интересная ситуация. Это вот, ну, как сказать, такое предвидение. В 2007 году мы решили их не развивать больше. И вообще не работали по получению новых точек. Никаких заявок не писали, не просили. И 5 лет не развивали. А наоборот, другие все развивали, развивали. Вот эта картошка, там открыла их, там у них чуть не 400 точек там было. Вот. А потом все это вот они в обратном порядке все закрыли. Вот. И время потеряли, и плюс, ну, ничего хорошего стратегически вот в уличных точках нет. То есть, когда ты такой интересный стартап, то это вроде как почета, там, такая категория специально, там, стритфуд. Вот. А когда их у тебя уже там полным-полно, и ты в каждом каком-то загоне, это уже, ну, наоборот, плохо даже. Вот. И они потеряли, конечно, очень сильно. И самое ужасное, что у них узнаваемость бренда строилась на большом количестве уличных точек. И когда это все закрылось, у них прям мгновенно в торговых центрах упали обороты. Мы, когда начинали в ТЦ, мы отставали от них на 20% по обороту, а сейчас на 50% опережаем.
По выручке или по количеству?
По выручке.
Они уже открыты, они подходят.
Ну, мы с ними обмениваемся просто.
Какой вопрос?
Ну, просто они и мы следим, ну, как движение. Если у нас, допустим, растет, а у них не растет, значит, они что-то не так делают.
В чем состоит ваша работа, вот основная, чем вы занимаетесь?
Не, ну, проверка почты это раз, а вот тут интересная тоже идея, ее можно... Ну, опять, это когда уже вы вышли на какую-то стабильность, да, и когда вы все-таки директор, то есть когда вот мне говорят операционная работа, ее мало, тогда вы можете искать те точки, где у вас самое слабое звено. Это вот называют теория ограничений Голдрихта. То есть, с одной стороны, это операционная работа, а с другой стороны, это поиск проблем и работа над ними. То есть, вот эта теория, она о чем говорит? О том, что вы, ну, то есть, там цикл такой. То есть, вы решаете, вы анализируете все, что есть, и находите самое главное ограничение системы. Вот, что мешает. Ну, например, Но оно любое там может быть. Если, допустим, в каком-то ресторане может быть это плохо обученный штат, в другом там плохое оборудование, или, например, у вас не пьют кофе, потому что у вас вот не как в Макдональдсе чудо-машина там химико-технологическая, а такая вот там дешевая, а вы даже это не понимаете. То есть здесь такая работа творческая, вы ищете главное ограничение системы. Дальше вы вообще все забываете. И только делаете всю работу, чтобы это ограничение снять. Когда сняли, опять все проверили и опять. То есть я постоянно, ну, думаю, мониторю, что главное на сегодня, что мешает, и над этим работаю.
В 2014 году вы не стало меньше денег, а вы открывались, так и открываетесь.
Угу.
Вот какие меры предпринимали?
Чтобы что?
Не,
ну повлияло на всех, ну в лучшую сторону повлияло только на Макдональдс, Бургер Кинг и KFC, потому что к ним и ушли все покупатели. И даже такая цифра, вот до 2014 года все три концепции, у них было там порядка 600 точек или 700. А за три года они открыли еще 800. То есть они за три года открыли больше, чем за все вообще предыдущие года. Ну, Бургер Кинг, он, по-моему, в 2008-2009 открылся году. То есть там еще, ладно. А вот там KFC и Макдональдс, они, ну, сколько уже там, 15 лет на рынке, 20 KFC. И вот за три года, то есть это очевидное такое смещение спроса. Но можно пути же разные есть. Вот есть обувной бренд, немецкое название из двух слов. У них вот женские сапоги стоили 14 тысяч до кризиса. Да, да, Мюнс. Ну, вот мне от них руководитель сказал, который у них в развитии работал, они сменили, ну, по сути, сменили продукт. То есть сложно, ну, так бренды вообще большие не делают, конечно. То есть у них были классические женские сапоги 14 тысяч рублей и из кожи. А сейчас эта же модель делается из кожзаменителей и продается за 6. Вот, то есть и в цене они мощно ушли вниз, и, ну, и продукт тоже поменяли. Поэтому, ну, в принципе, для выживания бренда, может быть, это и...
Из этого вышло, ну, хорошо?
А вот я, блин, не знаю. Может быть, и плохо. Вот тут каждый раз, вот каждая ситуация, она экспертная. То есть, может быть, и... Они же могли, видеть, как они потеряли, например, там 30% людей, которые ценили эту кожу, но приобрели 50%, кому важно за 6 тысяч купить сапоги.
Оставили дорогие.
А дорогих вообще не стало.
А, вообще все заменили.
Тот же Хофф также они сделали. Кучмен тоже взял.
Не, ну кто-то, это тут же вопрос именно на... Это как раз, смотрите, это и решать, ну, не маркетологи должны, потому что потом с них взятки гладкие, а как раз на высшем уровне. Вот тот же, например, Mercedes автомобиль, 8-9 год, как раз вот этот финансовый кризис, они немножечко поджались, они что сделали? У них как раз выходили новые C-класс и E-класс, и они сделали детали интерьера дешевле. И там очень много критики это вызвало, потому что там какой-то вот панельки деревянные такие, вот нехорошие, кожа какая-то не такая. Но как-то вот они, тем не менее, это помогло пройти кризис и не повышать цены. Вот. Потом они все опять вернули, сейчас у них наоборот все очень классно.
Технологически становится центр обувь, на чем они сели, что у них качество никакое, их нет уже.
Ну, да, да.
Они отшивались на тех же фабриках,
Но мы не пошли вот по этому пути. Я не знаю. Ну, я не могу сказать, что, к сожалению, потому что мне бы это совсем неинтересно было. Вот, то есть, ну, менять какие-то продукты так, чтобы блины испортились, начинки испортились по вкусу, по качеству. Вот, поэтому мы и поднимали цены, и поэтому вот такая волна критики, ну, людей, для которых это критично. Просто Big Mac стоил 87 рублей в 2013 году. А сейчас стоит 130. Просто уже никто не помнит, что он 87. А когда ты видишь 130, ну, он как-то так не сильно волнует. А то, что у нас стоил 130, он стоит там 180. И получается, что 180 уже критично. Уже чувствительно, они обижаются. А про Биг Мак они... Ну, Биг Мак, смотрите, он на 5-м месте в мире снизу. Дешевле это Венесуэла, Индия, Египет и Украина. Вот. И в 130 стран, где Макдональдс работает. То есть они, ну, держат цены очень низко. То есть, ну, по сути, захватывают рынок. И ужас весь в том, что вот где открывается Макдональдс, вот вы в области Подмосковья посмотрите, там же вообще вот как бы это вымершая территория. То есть вот Макдональдс есть, все, в радиусе 3 километра бесполезно что-либо открывать. Ну, если только это не какой-то вот ресторан, где там приезжают, водку наливают, там, вот это можно. А вот именно в быстром питании бесполезно просто. И там люди вообще не понимают, почему они должны платить там не 130, там, а даже 150 рублей. У меня и в Москве, и в Петербурге есть. В Петербурге партнер, он генеральный директор петербургского ТРМК. А в Москве два других партнера. Один занимался девелопментом, а второй... Ну, оба занимались девелопментом.
Это учредители, да?
Как вы...
Да.
распределяете, они участвуют в оперативном?
Нет, вообще не участвуют.
То есть они как инвесторы?
Нет, ну не как инвесторы, просто как акционеры. Ну, на начальном этапе они влили капитал, и это помогло в определенной мере, поэтому они акционеры. Ну, то есть это как бы тоже нормальный этап, то есть это не с самого начала, то есть если вы чувствуете, что вот все-все-все классно, но надо развиваться, тогда вы можете привлечь партнеров. Но уже что-то должно работать, уже что-то должно быть.
А не жалеете, что я затянули?
А?
Затянул?
Ну как затянул, если, ну как, если вам банк дал кредит, вот, вы развили бизнес, а потом отдали кредитных процентов, там, миллион долларов. Вот жалеть же нельзя про миллион долларов, то есть на одной чаше весов миллион долларов там, кредитных процентов, а на другой такой вот развитый, мощный бизнес. Поэтому тут нельзя так
звучать. Люди, которые не следовали соведению этого бизнеса.
Ну, я не советуюсь. Просто все управление, оно идет. Ну, мы просто обсуждаем решение, например, там, выход в Америку, вот такого масштаба. А по...
бизнеса и контроля по бизнесу за вами.
Ну да, конечно. Так это изначально только так и ставилось. Да, да. Ну, там на самом деле слишком сильно... Ну, вообще это по умолчанию. Там же генеральный директор, он и несет всю исполнительную власть. То есть формально акционеры не могут влиять на принятие управленческих решений. Только на решения, которые связаны там с отчуждением каких-то там 20... С участием в сумм, которые там не меньше там четверти капитала составляют и так.
При этом они могут не продлить полномочия генерального.
А это не, а я не генеральный директор. Я управляющий. А управляющий, он бессрочный полномочия.
А можно вопрос вернуться маленьким конкурентам?
Да.
С Костой вы сотрудничаете с информацией.
Да. А больше просто не с кем сотрудничать. Ну, как, с американцами они не могут в силу корпоративной культуры сотрудничать. Ну, то есть... Ну, им нельзя просто раскрывать. А с другими, ну, смысла нет никакого.
Это же близко конкурентов никаких нет.
Ну да, вот там график пытался показать. Ну, потом шла с Барра, которая исчезла. Сейчас, наверное, самый крупный все-таки это Вокер. Ну, у них порядка, наверное, 30 точек или 35.
Это Вокеров. Продюсер вот это 5 Вокеров.
Так это не Вокер. Вокер это марка. Это я как раз их приводил в пример, как бизнес, который не состоялся, к сожалению.
Кстати,
вот не стал большим сетевым.
Покеров похожих очень много, да, вот эти, которые штук, не знаю, как лапша это. А вот длинов почему-то нет. Странно.
Да. Наверное. Ну это тоже в какой-то мере нам, например, плохо, что с нас и прочих арендаторов берут большие суммы, но хорошо, что у них такая парадигма в голове о том, что теремок полностью закрывает тему блинов, и как бы, ну, это на самом деле логично, потому что когда открывается конкурент прямой, то любой арендатор приходит к арендодателю и говорит, ну вот, вы мне снизили обороты, и тут вот, ну, ничего не сделаешь. То есть ему приходится как-то вот отвечать. То есть получается, если он ставит какую-нибудь там вьетнамскую кухню, то, может быть, она тоже мне снизит оборот, но я не могу так сказать уже напрямую. Вот, поэтому они и сами не хотели никого. Но мы никаких не прописывали в договорах. Ну, кстати, это практически никто не знает. Вот эта группа компаний «Шоколадница», они запускали блинный проект, и у них было даже там 6 или 8 точек. И одна даже была вот в Метрополисе, рядом с нами. Вот, и она там, по-моему, в 2 раза по обороту проигрывала. То есть у них ничего не получилось. Но там по маркетингу у них какие-то странные безумные идеи были. То есть они решили отличаться от нас и сделать блины по национальным кухням. Блины мексиканские, блины итальянские и так далее, так далее. Но это какой-то абсурд какой-то. То есть человек подходит и вообще не понимает, что это за... Зачем мне какие-то итальянские блины есть? Моцарелла, базилик, там еще что-то. Вот. В общем, не пошло.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот у вас были много лет назад, появились, когда все были блины с начинкой?
Да.
А он один был в Димрил, с грибами и сыром.
Да.
Почему Димрил?
Ну, это тоже мама придумала. Я хотел какое-нибудь оригинальное название, и ей предложил придумать. И она мне говорит, какие модные слова сейчас. Вот. А это был, по-моему, 2000 год. То есть тогда, мейлы не первый год появились, но все-таки тоже такие вот новые. То есть до этого все факсы посылали друг другу, а тут вдруг раз таки по мейлу, я тебе мейл отправил. Вот, и мы его так назвали просто, и все. Было и так, да.
Вроде
две крупные сети, вот Суши Вок, по-моему, и Стардокс. Вы не читаете? Не, Стардокс-то крупная, а Суши Вок, почему она крупная? Это сколько? Сколько? Это может быть...
На франшизу.
Они на самом деле очень любят врать, потому что им помогает вот это вот, количество точек помогает сказать, что это все там по всей стране. То есть попробуйте 300 адресов найти, там нигде на сайте этих 300 адресов не будет. Вот. То есть это где-то там, а сейчас окажется, что 100, что это все, кто подписывал, но уже половина закрылись, уж не пошло и так далее. Тоже у Subway такая же тема была. А Stardocs — это хорошая компания. Но я, если честно, там немножко удивлен. Я не совсем понимаю, на чем они держатся, потому что, сосиски, в принципе, такой доступный продукт, а сказать, что прямо идут на бренд, и в чем там ноу-хау технологическое, тоже не совсем понятно. Но, скорее всего, это все правда, но это же... Даже не уличная точка. Это большая часть из этой там 500 или 1000, это у них формат есть такой, вот просто стол, на нем жарочная поверхность, и вот такая табличка там вот так вот стоит просто, и написано там Stardocs, и все. На Горбушке есть такие Stardocs'ы тоже. Даже бывает еще ситуация, у них некоторые точки не брендированные. То есть вот на Горбушке там не брендированный Stardocs. То есть это вот все прям стоит, может какие там две полоски, чтобы ты догадался, что это все-таки тот самый. Не, они хорошие, но они не... У них была, кстати, попытка в 2005 году, они в Ашане открылись, это, они даже там в журнале написали об этом, профессиональном, что мы вот выходим на рынок фудкортов, у нас там широкое меню, мы там будем салаты предлагать, сэндвичи, вот эти вот сосиски. И сосиски вот эти тоже там, у них три вида, они сделали там пять видов. Тоже какие-то гурме вкусы, но никто не подходил, в общем, ничего не пошло. Они года три ее держали, и потом... Так ужас даже в том, что они такую штуку открыли на Старом Арбате, и она там тоже года два, они в убыток ее держали, и ничего не пошло.
Сколько ее есть у вас?
Как раз отличный вопрос. Практически вся Москва на одном юрлице.
Вся Москва, все эти точки на одном.
Да. Кто? Обособленные подразделения, и есть еще одно юрлицо, которое называется «Теремок регион», а на нем Краснодар висит. И Краснодар – это тоже обособленные подразделения, точки. И есть еще одно юрлицо, оно возникло как раз в 2012 году, когда мы проходили по конкурсам для уличной торговли вот этой. Вот. Его закрывать не стали, и там на нем тоже часть точек. Питер, да, там отдельные. Тампон тоже два юрлица.
Не является такая структура большая с таким количеством обособленных тяжеловесной?
Наоборот, она же не тяжеловесная. Тяжеловесная – это как раз когда разбито на много-много юрлиц, назначены непонятные люди директорами, бухгалтерами, и потом все это люди приходят в банк получать кредит, говорят, вот это там директор, вот этот бухгалтер, но это на самом деле не они, это на самом деле вот я. Вот, это они все сделают, как я скажу, все подпишут, но это вот, кто такому даст кредит, скажите. У Макдональдса одно юрлицо, у Бургер Кинга одно юрлицо. У KFC разные, потому что там просто в Москве 5 франшиз.
Получается, что если, в принципе, какая-то проблема в эту компанию заходит, то она как-то вся структура. Как-то вы вот это контролируете?
Какая проблема заходит? Если 20 лет не арестовывали, наверное, когда-нибудь там что-нибудь арестуют. Но если 20 лет ты получаешь кредиты для развития, а угроза, что когда-то кто-то арестует счет. Просто это очень серьезно для банков, это мощнейшее ограничение. То есть непрозрачная структура собственности – это большой-большой минус для компании. То есть если вы приходите и говорите, что у вас директор непонятно кто, и все это на вас на самом деле, там они вам все, бумажки какие-то, они мне все должны, никогда кредит не дадут.
Теперь вопрос такой. На фудкорте больше не думали о том, что типа чай, кофе, там где высокая маржинальность. И мне кажется, некоторые там заперли, открывают, а 2-3 вида.
Не, ну вот я же как раз говорил про ноу-хау. Вот сейчас концепция выходит на рынок активно, и она по франчайзингу выходит. Это Кофикс. То есть у них все блюда по 50 рублей. Кофикс.
А, по 60 я видел.
Или по 60. Ну, в Петербурге по 60. А? Уже 60? Ага. Просто в Петербурге был период, когда в Петербурге было 60, а в Москве 50. Но там ноу-хау как раз вот этот вот... это не фастфуд, это дискаунтер такой. Но мне он совсем как бы не нравится. А какой-то... Вообще вот кофе это такая, миф такой страшный. То есть мы 3 делали запуска кофе высшего класса. И нам его разрабатывал Double B. То есть мы его там дегустировали. Ну просто фантастический классный кофе. И в итоге под разными названиями запускали, где-то писали Double B, где-то писали там какой-то там супер кофе, где-то вообще не писали. И везде провал полный, причем люди начали писать, что хватит нас дурить, зачем вы разбавляете кофе. То есть такая же, и такая же где-то там на 5 рублей дороже, и такая же, неважно. Да, так просто вопрос, ну, кофе это во многом вы... Вот, дорогое вино, если вы пьете в дорогом ресторане, и вам говорят, что это дорогое вино, оно тут же становится вкусным. Да. И также с этим кофе. То есть реально никто ничего отличить не может. У нас те же зерна, как в Макдональдс, но это просто вот, кого не спроси, все, Макдональдс кофе вот такой.
Бургер Кинг и Макдональдс, разница колоссальная.
Бургер Кинг сейчас уже тоже переходит на Джулиус Мейну.
А, это аппарат.
Уже переходит. Не, не аппарат, кофе Джулиус Мейну. Да. Ну, это было, было. Сейчас они уже переходят. Ну, они совсем каким-то фигней какой-то торговали. А Макдональдс все-таки держал уровень. Ну, у нас и у Макдональдса один артикул, один и тот же, одна и та же коробка, это Паулик. Но это бренд, ну, не бренд, это артикул, который поставляется только в компании. То есть он в магазинах не продается.
Вопрос не в железке со мной, а в самом кофе.
Нет, в железке потом тоже. Но в любом случае, если вы верите... Ну, смотрите, если вы посмотрели... 500 роликов, и каждый ролик стоит 10 миллионов рублей, то вы даже можете не пробовать этот кофе Макдональдс. Просто вы сразу, вы даже не попробовали, где самое лучшее? Макдональдс, конечно. Вы даже не поймете, почему. Они говорят, а ты пил там? Ой, а я там не пил. Но почему-то вот я, почему-то он там самый вкусный.
Я не очень согласен, стоит 300 рублей, а Макдональдс 100 рублей. Это я не понимаю.
Ну, Starbucks просто сюда вышел. Это франшиза Аль-Шая, такая есть компания арабская. Они владеют франшизой на Ближний Восток. И они же здесь открыли Шейк-Шак вот, и Starbucks. И, ну вот, возможно, они немножко переоценили вес бренда. То есть, вот, бренд не стал еще культовым таким. Вот. Но, опять, в Америке статус Starbucks очень-очень низкий. И в этом смысле даже это самое смешное противоречие между вот, Россией и Америкой. Может, там тот же статус Макдональдса, он здесь и там одинаковый. Вот. А Starbucks там, ну, это просто как помойка считается. А у нас это, ну, ввиду цены, это ну, никак помойка считаться не может. А даже как-то вот типа почетно зашел в Starbucks кофе попить. Там они такие, ну ты в Starbucks зайти, просто там вот там мейл какой-то написать, телефон зарядить, ну просто бесплатное место посидеть, в туалет сходить, вот так. Ну никак там не попить вкусный кофе. Вот эти все книжки вот этого города Говарда Шульца про то, как этот вот кофе в Starbucks, ну это просто смешно. Там сейчас есть бренды, у которых вот как Double B российский, там 30 точек, 20, 50, за ними уже охотятся и сейчас уже одно купили. Это выглядит как, ну прям как Double B вот так, только даже побольше площадь. То есть очень маленькое кофейное меню и практически ничего нет. Но они, опять, они говорят, что лучше кофе нет нигде в мире. Но каждая так говорит, это наша плантация, мы там вот вчера там, мне звонили с плантации, кофе созрел, сейчас вот уже едут зерна, сейчас мы их вчера пожарили, только свежая обжарка. Но там культ делается на чем? Что это свежая обжарка, и Double B делает эту свежую обжарку. Потому что после обжарки через неделю все зерна выдыхаются. А вот эти бренды крупные, как там Паулик, тот же самый, который, от которого без ума все в Макдональдсе, оно все пережаренное. А пережаренное, это как переперченное, пересоленное. То есть ты не чувствуешь, что протухло. А пережаренный кофе, вот у великих брендов, он, люди на него подсели, на этот вкус, но на самом деле это вкус пережаренного кофе. И пережарка, она компенсирует недостатку там аромата какого-то. То есть, как картошка фри, когда, или сам, когда картошку жаришь, ну реально ты не понимаешь, что это за вкус уже. Или вот, например, в Таиланде жуков, когда жарят, их же ужаривают до состояния, там вот этот хитин, и получается, это реально даже не жук. Это просто какая-то, ну, да, сухарь. Просто реально жуешь сухарь и сухарь. Вообще не отличишь. Можно что угодно так зажарить, и просто это сухарь. Вот этот кофе пережаренный, он единый. Вот. Но люди, которые на него подсели, они уже такой вот типа качественный кофе не воспринимают. Поэтому это вопрос, людям же хочется потреблять какой-то элитный продукт. Вот им Double B рассказали, наш продукт элитный. Они говорят, ну все, я тоже из элитного там сегмента, я поэтому на Double B. А этот кофе нет, это все барахло. Той Макдональдс, вы что? Вот. А хотя на самом деле... Ну, никакой вот разницы между ними нет. И кофе сейчас еще интересная ситуация. Ну, это вот, кстати, может быть, тоже перспективный рынок. То, что произошло там за последние 15 лет, 20 лет там с вином, то есть по всему миру, там все эти новый свет, старый свет, Франция, года, там таблицы целые, да, в айфонах программы, вбиваешь год, регион, он тебе пишет, в этот вот этот год не надо, вот этот год надо. То же самое сейчас делают такие таблицы по кофе. Какая страна, там, какой там урожай был. Сейчас вот в этом году оттуда не надо, из Гватемалы надо, из Коста-Рики не надо. Надо смешать 30% Коста-Рики, 70% Гондураса там, и так далее. И там вот эти вот, есть же как сомелье, а есть уже такие вот эти вот баристы, которые, да, они это колдуют, там это все поджаривают, обжаривают. Но это создание некой легенды. То есть, по идее, вот Starbucks, когда на рынок выходил, он создавал такую легенду. Но так же, как Макдональдс, он уже там опустился на самое дно вообще. По цене, по качеству, по вкусу его уже там вообще никто не рассматривает как кофе.
У вас Рибочка продается?
Конечно. Ну, у нас, да, вот этот Паулик продается. Мы сейчас переходим, вот я жалею, я как-то побоялся. Макдональдс ввел месяц назад или два чай вот в треугольные, знаете, такие пакетики есть. Вот есть шелковые, да, а есть, ну, они на самом деле не шелковые, там какой-то такой высокопрочный пластик, да, но это пирамидка. Вот. И, ну, смысл не в том, что пирамидка или пакетик, можно в чем угодно, но там чай супер классный. И мы просто увидели не по рекламе, а по цене. Мы мониторим каждый месяц все цены у всех конкурентов, и на 5 рублей чай подорожал. Да, и он реально очень классный чай. То есть у нас вот из такого супер чая это этот краснодарский, как же он называется? Мацеста. Вот, вот там травяные чаи, они реально топ уровня. То есть мы их запустили. А обычные черные и зеленые мы побоялись. Не то, что нужно было цену поднимать. И вот опять недооценили, может быть. А Макдональдс не побоялся, и они на 5 рублей цену на чай подняли и перешли на эти пирамидки. И мы сейчас уже вот финал согласования упаковки, у нас тоже эти вот кубики будут, и пирамидки с дорогим чаем. А чай реально просто, вот тут вот это не как кофе, тут на голову просто выше. То есть вот эти пакетики, это, ну, просто, как сказать, зола какая-то. Вот. А там прям вот пьете и 20 минут просто послевкусие идет. Причем оно натуральное, то есть не ароматизатор.
Михаил, вот еще вы сказали, что много времени тратите на работу, а сколько вообще времени уходит на общение с другими предпринимателями,
например? Ох, вообще нисколько.
Вообще.
Я вообще с ними не хочу общаться. А что с ними общаться? Зачем? Ну, во-первых, ну как? Если это маленький предприниматель, мне постоянно придется его учить, там, например. А если какой-то, ну, крупных, ну, они все заняты. Вот тоже мне, я вообще не думаю, что надо прям там как-то, ой, против клуба, да, работать. Нет, ну клуб это немножко другая система, правильно? Здесь же, если... Ну что вы? Здесь же, это, вы же спросили больше про какие-то дружеские отношения, правильно? То есть дружбы такой я не очень люблю. Вот. А если обсуждение какое-то, там семинар или форум, это я там участвую. А?
Надо, чтобы не занимались как учитель, кого-то не учитель.
Ну это просто совсем непонятно для чего уж, вот просто совсем. Нет, просто тут еще смотрите, логики никакой нет. Но а кто вот тот, кого я должен учить? Как его выбрать? Вот как сказать, внешне полюбил, начал учить. Вот, или... Ну просто если уж учить, надо тогда какую-то массу учить, правильно? Чтобы это был в этом общественный смысл какой-то. А если троих, пятерых или десятерых или одного, ну вообще никакого смысла нет. Не, ну я иногда какие-то пишу вещи, там даю интервью и все время вот как раз рассказываю какие-то принципы, потому что ну, о них не так много говорят. Но вот там того же Деминга читать и внедрять там по всей стране. Вот. А вообще, вот, конечно, повторюсь, что малому бизнесу втройне тяжело, потому что никаких ресурсов нет, чтобы сравниться в создании продукта вот с большими компаниями. Потому что там любую бумажку, любую идею будут специалисты мирового класса разрабатывать. Даже вот этот взять интерьеры Макдональдса, это же даже не в России их делали, это же они там провели конкурс, тендеры, делали ведущие мировые дизайнеры. И у них там порядка 10 проектов. Даже тут один даже проект никто не потянет такого уровня. Они 10 проектов сделали. Поэтому они сейчас и выглядят как... Вот и как с ними конкурировать. И ну вот все эти тоже ругань на российский бизнес и российских производителей, они же очень... Эта ругань, она несправедлива. То есть для того, чтобы конкурировать... Вообще в Россию сейчас зашли мировые сливки вообще. И в сфере услуг, и в сфере производства. Ну, даже вот те же самые... Ну, вот Яндекс там смог там какую-то конкуренцию составить, да, там Гуглу. А если мы берем любой товар, то там же очень тяжело. То есть ты сразу попадаешь на вот эту маркетинговую рекламную машину, которая там 30, 40, там 70 лет. Вот. Тот же самый Siemens, вот старые журналы я рассказывал, я там постоянно попадается реклама. Там Siemens, потом этот Osram, вот это вот лампы. Это все вот реклама, сейчас «Электрический мир» журнал был, 908 года. Там прям обложка, Osram, лампы и все. Вы представляете, если они с 908 года лампы рекламируют? Они вот просто все знают. Что написать, как написать, это же каждый год развивается. Вот. Так что тяжелый у нас путь.
Да, у меня вот несколько вопросов.
Да?
Да, многие предприниматели, и даже люди не предприниматели, скорее, когда разговариваешь с ними о бизнесе, они говорят, ну а что, вот, типа вырастет бизнес, потом придут большие дяди, у тебя его берут. Вот недавно, как в прошлом году, от моего одного знакомого, пришли дяди и забрали бизнес.
Вот. А бизнес был вот с активами или без активов?
Бизнес был дистрибьюторский.
Ага.
Бизнес был дистрибьюторский, и я думал, что дистрибьюторский бизнес отбирать не будут, потому что там нужна голова, все-таки хозяйство управлять, да?
Uh-huh.
Вот. И компания была с оборотом, например, 300 миллионов долларов, ну как бы выросла с 30 миллионов до 300, потом пришли люди, сказали, спасибо большое, дальше мы сами.
Uh-huh. Вот, ну так а какие люди-то? Ну, может быть, там...
Просто вопрос, как у вас устроена защита бизнеса от такого вот... Раз вы сказали, у вас мало юридических лиц, значит, вы можете быть объектом атаки потенциально.
Ну, вот прям такой же вопрос задавали Галицкому, и он ну, тоже вот удивленные глаза делал и говорил, ну а где вот пример, у кого отобрали там? Вот типа Чичваркин и Ходорковский. Ну то есть про это сколько вот можно, 100 лет говорить про этого Чичваркина и Ходорковского. Просто то, что там произошло, надо все равно смотреть. Тот же дистрибьюторский бизнес, может быть, он эксклюзивный какой-то. Он же, ну смотрите, у Рустама Тарико, который вот это вот русский стандарт водка, у него был тоже эксклюзивный дистрибьюторский контракт на Мартини. А потом Мартини просто пришли и сказали, все, мы сами будем продавать. Просто вот что это было? Тоже рейдерский захват. То есть он реально, Мартини, у него был бюджет от Мартини. Он тратил там миллионы долларов в год рекламу. У него был отдел продаж, все. Ну, я не знаю, может быть, он, конечно, там был какой-то период, и этот период закончился, ему сказали, продлевать не будем. А может, внезапно сказали. Но то же самое в сфере фэшн. Вот эта Mercury Group вышла полностью... Ну, единственная компания, которая входила в Россию сама, это Louis Vuitton. А, например, там Prada, Dolce & Gabbana, они вошли с Mercury, а потом расторгли все контракты и начали работать сами. Вот, это же тоже обрушение, по сути, бизнеса. Я думаю, что там какая-то вот похожая ситуация была. То есть то, что он как бы считал эксклюзивно своим... Это вот этот эксклюзив, он ничем не оправдан.
Вопрос не об атаке со стороны производителя, который забрал, сказал дальше не сами. Вопрос именно о силовом выдавливании акционера из бизнеса с помощью силовых методов, введения уголовного дела по разным поводам генерального секретаря. Вот, то есть я правильно вас понял, что вы не видите такой угрозы и считаете, что там...
Не, ну она достаточно... Она достаточно, ну как сказать... Ну, с одной стороны, призрачная, и вероятность вот подобного рода событий, она во всем есть. То есть, там та же самая аварийность, там 18 тысяч человек в России погибает в автокатастрофах каждый год. А? Ну, было 36, нет, по-моему, 18 сейчас.
Ну, официальная статистика снижает каждый год.
Да, снижает. Ну, то есть это же катастрофически, даже не то, что какой-то отъем бизнеса, а вообще вот на пустом месте. Ехал человек, и раз, и нет через минуту его. Вот, поэтому случай рознь, там бывают, конечно, ситуации. Ну, вот у меня, например, тоже знакомый был один. Ну как, вот кто прав, кто виноват. Вот у него был дистрибьюторский бизнес, он возил шоколад из Италии. Но таможил он его в левую, а те, которые у него сотрудники работали, они у него воровали. Он их, соответственно, выгнал, а они решили, как сказать, бизнес у него отобрать, потому что у одного из этих воришек брат был в обыпе каком-то. Ну и все, они просто к этому брату пришли, говорят, вот там в таком-то ящичке лежат левые печати, там у них вот эти декларации фальшивые, все. Они пришли, все это нашли. Вот как это, что это, вот захват бизнеса, не захват, вот черт его знает. Ну и потом он там вот год как-то судился, и потом нашел каких-то людей, которые все это дело прекратили и вошли к нему в дуэль. Но они и не были изначально связаны.
Может быть.
А? Не, это 100%. Но это вообще, как бы, он полтора года пытался с какими-то юристами противостоять, уже когда чуть ли не арестовывать пришли и суд начинался, вот тогда уже он только вышел на других людей и ему помогли. Вот, поэтому это, ну как бы, может быть, но очень часто люди и сами дают очень много поводов, чтобы это произошло. То есть вот такое неаккуратное, ну как это сложно назвать, аккуратное, неаккуратное. Про то, вот, ну, только ленивый не говорил, что тот же Чичваркин все телефоны таможил в левую. И даже когда все собрались и стали говорить, что давайте все-таки их будем таможить легально, он все равно продолжал их таможить в левую. Ну вот, и потом его бедного обидели. А как вот тоже, связной начал таможить официально, там тогда еще там десятки этих было компаний, которые завозили телефоны, все начали платить больше пошлин и должны были продавать там, не знаю, какой-нибудь телефон Samsung за 10 тысяч, а Чичваркин возил в левую и продавал по 8. А потом он разыгрывает из себя героя. Ну, нечестно. Ай?
Как по-другому
поработать? Не, ну так там же ситуация была, когда все собрались там, и потом на самом деле государство очень часто большими бизнесами пытается управлять вот в хорошем смысле, то есть не там закрывать, а все-таки каким-то образом их мотивировать на движение в определенную сторону. Вот сколько было случаев, там обыск компании Dolce & Gabbana, там неуплата, там 10 миллионов, что-то там. Потом смотришь, все ничего, чисто, шито, крыто, ничего. То есть им просто сказали, ну мы вас поймали. Говорят, ну да, поймали. Давайте там 5 миллионов там дадим, 15 там в бюджет. Ну давайте, ладно. И все, помирились тут же. Вот там попытки такие были легализовать этот рынок, он не легализовал. А потом еще начал, написал письмо этой Кондолизе Райс И потом начались переговоры, там Путин и Лавров сидит на переговорах, а им говорят, а вот еще Чичваркин, вот смотрите, вот, вот у него Моторола там какой-то контейнер телефонов типа украли. А это же предмет торгов всегда, таких международных. Тут ты какие-то требования, тебе какие-то требования. И вот они сидят и обсуждают этого жулика Чичваркина, который левые телефоны продавал. И что потом ему? Да, дорогой, веди бизнес, продолжай влево свои телефоны таможить. Так что тут... А, ну если вопрос про защиту, ну какая защита? То есть не надо делать откровенно поганых каких-то дел, и вот это лучшая защита. Ну да. Не, ну есть компании, которые у них там вообще нет прибыли, у них каждый год убыток, например. Вот, как? Каждый год убыток, а она компания растет, растет, каждый год убыток. А? Ну, да, но там-то убыток, он-то естественный. Не, он естественный, а тут... Ну, это, кстати, вот новая реалия, это тоже... вот та же концепт Додо Пиццы, он же подразумевает выход на прибыль через много лет.
Овчинников вот. Же, что там же как-то миллиард зарабатывают. Там,
кто? Овчинников. Франчайзеры зарабатывают.
А он нет, да?
Не, ну, я с ним встречался вот там 3 или 4 года назад, и он предлагал мне войти в совет директоров. Но опять я посмотрел, ну, у него это все и открытое, но головная компания убыточная. Вот сколько лет это было, столько лет она убыточная. И, ну, я не захотел. Ну, и потом его отношение к продукту, я говорю, как вот ты обеспечиваешь контроль качества в регионах. Вот мы такую концепцию разработали, они на мобильный телефон делают снимок теста для пиццы, вот так ломают и фотографируют, и присылают. Мы смотрим, все окей. Ну, я вот в это не верю, и это, ну, халтура. Вот. И, ну, я не стал с ним сотрудничать, не стал никуда входить.
А вы ели сами?
А? Ну, ел, причем один раз настолько неудачно. Это вот первая пицца в моей жизни была, которая корочка, там внутри было сырое тесто.
Я тоже не рассел, вы не скажу, поэтому...
Ну, это есть такой термин интересный. Вот он как бизнес. Вот кофикс, яркий пример, называется «Кокономика». Вот. Ну, посмотрите, там несколько лекций и в Википедии статья, еще чья-то статья. Даже один очень серьезный маркетолог, консультант про это написал. Это очень хитрая такая экономика. Это бизнес, который производит заведомо плохой продукт по низкой цене. Но... Игра такая, то есть покупатель делает вид, что все нормально, продукт хороший, и не предъявляет претензий. Вот. А этот тоже делает вид, что тоже продукт хороший, вот надо брать. Но тут важно, чтобы все понимали правила игры. То есть вот пример, там, евроремонт. Значит, но евроремонт делает там бригада молдавская, например, которая вообще ремонт, второй ремонт в жизни. Просто приехали, сказать, что вот все сделаем хорошо. Положили там метр укладки плитки, там 100 рублей, например, положили, плитка кривая. И вот тут вот кто платил, хозяин квартиры, он должен сказать, что все отлично. Вот это правило игры этой экономики, что ты не должен предъявлять. Если уж ты платишь мало, то ты молчи. Вот. И вот тут начинаются конфликты, когда он заплатил 100 рублей, а требует так, как будто он заплатил 300 рублей. Вот это вот странно. Но, в принципе, вот эта экономика очень распространена. Ну, например, там на вокзале, вот вы торопитесь, но все равно нужно какой-то бутерброд съесть. И вы очень голодные, надо в поезд прыгнуть там, ну, условно. Берете любой бутерброд, и какой бы он ни был, вот вы его съели, вы понимаете, что это вокзал, что хорошего там не будет, но вам надо съесть. Вы его спокойно съедаете, и вы на вокзале же не будете говорить, почему такой плохой бутерброд. Правильно? А там его нет возврата. Вы просто один раз приехали и уехали. И ремонт тот же самый.
Пиццу вы больше же не купите.
Ну, нет, там игра такая, что вот вы сказали, вы ее больше не купите, а на самом деле люди-то играют в эту игру. Это же как раз такой пример, когда не критичны вы к качеству. Просто это надо поймать ощущение. Если вы такой продукт создали, и главное не обещать лишнего. Они же поэтому и не говорят, что это у них вкусная пицца. Они говорят, это IT-компания. То есть это пицца невкусная. Какая пицца? Мы IT-бизнес. Вы вообще о чем? Какая пицца? Какое тесто? Видели там компьютер? Вы когда заказали, там улыбка. Вот они успели за одну минуту сделать, там улыбка. Все, это вот IT. Видите, они довольны. Че, какая это?
Михаил, а ты читал статьи про Сарпутка, это вот эти статьи не проплачены или как, или вот реально интересуются?
Ну, нет, в этих во всех центральных журналах, газетах проплаченных нет вообще. То есть они все, ну, какая-то тема интересная, либо какая-то новость от нас. То есть, например, на теме открытия в Америке были новости, это было новостью. Ну, это как называется на правах новостей. Вот. Но мы с чем вот боремся по телевидению, у них, в отличие там, от Европы и Америки, у них какая-то там полная дичь вообще. Вот сейчас на «Галилео» вышел репортаж мощный совершенно. Причем они там растиражировали, там посольство России в Германии твит сделало, потом МИД России ретвит сделал. То есть вот этот все там Россия, теремок, вот какой-то план там открыться в Германии. Вот, уже там человек 15 об этом написали, но... Они везде пишут, что это теремок, они пишут Михаил Гончаров, все нормально. А любая там телесюжет про теремок там на российском ТВ, это прям у них какой-то вот шизофрения. Ну вот с чем борется Навальный, тоже шизофренические тендеры вот эти, которые наоборот только все хуже делают. То же самое вот на ТВ. Не дай бог, где-то будет упоминание, там теремок или Гончаров. Потому что это, наверное, коррупционно он заплатил. Поэтому у них установка, служба безопасности, все строго проверяют. Ни логотип, ничего. И вот сейчас Масленица, Первый канал в очередной раз. Вот, давайте мы репортаж сделаем, мы там покажем, все поймут, что это теремок. А будем писать так вот, Михаил, типа, директор сети выставки. Там. Ну, слушайте, ну это вообще вот, просто, я себя уважаю, это категорически отказываемся. Ну вот мы там постараемся, чтобы это, мы не постараемся, короче, там будет стоять в стороне стакан, и на нем будет написано, я говорю, не, ничего не надо. Или пишете, или вообще не будет никакого репортажа. То есть вот такие есть моменты. А, либо они говорят, тогда идите в рекламную службу, но это какие-то немыслимые деньги, чтобы вот войти туда с титрами. А в любой другой стране они этого не боятся, подписывают, все.
Почему это Америка, а не правда, другие страны,
по-другому? Ну, она, во-первых, англоязычная, и больше, и городов крупных много, и там сетевой бизнес гораздо более развит. Ну, в Италии тот же самый, все там 90% пиццерии, это частные пиццерии. Ну, 99, наверное, даже, не 90. Там есть какие-то 2-3 сети пиццы, но они никому не нужны. Вот. И вообще сетевой бизнес не в почете.
Но в Украине у вас нет, есть?
Нет, нет. Ну, мы думали про Харьков, но не, ну, и раздумали. Там просто еще хуже ситуация, даже там в 2012 году была. Там вообще какая-то катастрофа. Вот есть аналоги Муму, там стоит, ну, условно, там доллар все. А Биг Мак стоит, там, допустим, 3 доллара. И полные эти, Биг Мак, полные Макдональдс людей, а за доллар, вот хорошая своя еда, никто не ест. То есть, ну, в принципе, у нас тоже такая есть иногда тема. Вот, потому что там вот это вот, как это, ворона там вот на золото, вот они вот на этот Макдональдс прям жуть. Ну, соответственно, по доллару продавать не интересно нам, а по 3 у нас не купят, потому что мы не Макдональдс. Поэтому мы не пошли туда.
Первый вопрос. Отрядная компания. Например, опять же, тоже вот видео вы сейчас запилили. На основании чего? Выбирали именно ту компанию, которая запилила вам это видео. Что делала это видео? Я насколько понимаю, было какое-то такое тендерное, да, или это будут какие-то госзакупки какие-то у вас были, или на каком основании вы приняли решение?
Ну, во-первых, тот, кто продакшн и режиссер, это действительно мы разослали просто предложение, но это стандартное, вот у них там как раз все честно.
Самостоятельно, как вы понимаете, то есть вот у вас, допустим, есть абсолютно 3 одинаковые компании. Грубо там, да, там стоимость там, бюджета тоже не
говорят. Ну, вообще, один из принципов деминга, это наоборот, построить долгосрочные отношения. Если говорить про поставщиков или строителей, то мы годами работаем с одними компаниями. А какие-то тендеры мы делаем, чтобы понять просто рыночную цену. Но не для того, чтобы там выиграть 3% и кому-то сбежать. Потому что они эти 3% дают специально, чтобы тебя, так сказать, подсадить, а через полгода опять на 5% там поднимут.
То есть все же не рассматривать. Получается, какие-то новые компании,
это не в других отраслях. Просто на ролики мы сейчас вышли.
Прямой вопрос тогда получается, да? Вы сейчас, допустим, этот ролик будете активно продвигать, да?
Да.
Телевидение это диджитал. вопрос, допустим, размещение площадки, еще открытый он?
А, ну там вот как раз сложнее всего, потому что там какое-то немыслимое количество компаний, и ну, мало кто из них умеет себя продать. То есть вот когда пишут, начинают перечислять, почему-то у них главный аргумент, что мы можем делать все. И там разместить, и там, и там, и там. То есть, хотя известно, что у каждой компании, ну, если они делают все, то это совсем криминально. Все-таки что-то есть, на чем они специализируют. Где вот прям совсем очень хорошие там связи или отношения, или где цена низкая. Но они об этом не пишут. И поэтому просто иногда лень даже спрашивать, в чем вы сильны. Они все пытаются вот сразу все продать.
То есть вопрос еще открытый, то есть возможно ли сейчас предлагать размещение вот этого видео, то есть у вас уже все придется...
В диджитал?
Да.
Но в диджитал мы сильно его не будем размещать, просто это...
А разместить какие-то цифры, ну тесты, какие-то бюджеты, готовы будете?
Ну мы... Я не помню, мы пока даже не вели еще переговоры о диджитале. Как мы их размещаем. Но это вообще пиар наша служба делает.
То есть,
там просто затраты, мы пока туда много не вкладываем.
Друзья, еще вопросы.
Можно вопрос? По поводу постоянных покупателей, то, что говорили. А вы сказали, что вы тратите 25 блинов в год и 30 миллионов покупателей. То есть получается, ты меньше одного блина на человека на дом.
Да.
А на общем насколько меняется цифра каждый год?
Очень все плавно меняется. То есть вот самая большая тенденция, которая была, это рост доли супов. То есть они начинали с 14 и дошли до 20%. Вот. А гречневая каша, ну, там чуть-чуть растет, типа там с 11 до 13%. А блины, ну, соответственно, вот на эти цифры снизились еще. То есть это очень все плавно, и Москва и Петербург тоже очень близко друг с другом коррелируют.
Постоянно мало покупателей.
Как это?
То есть у нас получается 25 миллионов блинов продается в год,
так.
30 миллионов покупателей. Соответственно, делят на другой, у меня получается меньше одного блина на дом.
Так они же берут еще... Ну, кто-то... Есть же люди, которые вообще не берут блин. У нас сейчас даже двойные супы. Кто-то только супы и берет.
Ну, плюс это же не уникальные пользователи, да, как в интернете.
Они приходят. Да, 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 не уникально.
А какой блин самый продаваемый?
Ну вот, с ветчиной и сыром.
А какой самый прибыльный?
Самый прибыльный? Ну, может быть, он и самый прибыльный, да. Ну, хотя он дешевле остальных, но за счет объема. То есть, если по валовой прибыли, то, наверное, он.
А делаете какие-то акции для покупателей? Вот этот пятый, блин, подарок.
Мы сейчас делаем очень мощную, ну, начали писать систему лояльности, она будет на смартфонах, и, ну, какой-то там карты аналог будет, и там несколько, ну, две одновременно программы вшиты, то есть одна просто анализирует покупки, и как раз она сама будет предлагать, что вам предложить. То есть не так вот там каждый пятый, а вы, например, берете все время там сырный суп, вот там 9 супов купили, а потом утром просыпаетесь, там... окошко там, вам теремок, там сырный суп в подарок дарит. Вот такие вещи, да, то есть там много очень анализа будет. Ну и уровень тоже, когда вы набираете, там растет ваш статус тоже. Ну это такая, ее, по-моему, что-то мы 1,5 или 2 миллиона отдали рублей за разработку этой программы. Она есть через Food Fox, и летом, наверное, и Delivery Club еще подключим. Uber Eats, они с Макдональдс у них контракт, и с компаниями, которые, ну, как плохо, ну, юридические риски оценивают. У них вообще нет юридического лица в России, нет никакой ответственности. Тут даже недавно одна девушка выложила, изучила вот эти вот требования с Uber, с обычным, и типа там в шоке, неужели она это согласилась. То есть они вообще ни за что не отвечают. И там уже много прецедентов было, когда там и аварии какие-то были, и травмы, там пассажиры. Вообще, то есть мы вас не знаем, у вас договор вот с... Ну, типа там вы только познакомились, он вас просто повез. Мы вообще тут никто. И то же самое с едой. То есть там не довез, там сбежал курьер, еще что-то. Это все... Вообще, ну, у них юрлицо в Нидерландах. Ну, короче, вот такие люди.
А сколько лет там уже находится?
Ну, она уже как бы, ну, наверное, да, если стратегию, ну, на 5 лет вот так. На 5, на 10 лет. Ну, то есть это тоже, когда компания маленькая, там прям уж совсем про стратегию, наверное, тяжело говорить. Вот. А? Ну, я имел в виду, когда мы были маленькими. То есть там не обязательно такие горизонты мощные. То есть ты, главное, в целом видишь рынок, куда развиваться. А сейчас там на 5 лет... Ну, основная сейчас стратегия – это открыть рестораны площадью там, от 160 до 240 метров. И в спальных районах с зонированным залом и с фарфоровой посудой. Вот.
Сколько человек в отделе маркетинга?
В отделе маркетинга... Наверное, 10, но они как раз вот, если вот вопрос был про творчество и про... Они, ну, в меньшей степени творческие люди.
Аналитика.
Ну, больше, да. То есть там главный маркетолог, это мой заместитель и я. Вот так.
А на аутсорс что-то заказываете, может быть, там про Америку, может быть, там интернет, что-нибудь?
Какие используются маркетинга? Нет. Ну, мы не любим, чтобы нас кто-то анализировал и говорил, как нам делать. Просто это же ужасная ситуация. Вот вы смотрите, вот вам сейчас кто-то скажет, вот там открываться, не открываться. Вы потом уже всю жизнь будете себя корить, да, что вот надо было открыться, а вот он, Вася сказал мне, и вы же потом его всю жизнь ненавидеть будете, что он вам сказал не открываться там. Ну, тут, поэтому вот я и не дружу ни с кем, чтобы мне никто ничего не говорил. Нравится, не нравится, там открывайся, тут не открывайся, там, мне это понравилось блюдо, мне это не понравилось. Даже вот кто жалуется, мы там же в сетях, я очень жестко пишу, сразу не понравилось, все, больше не приходи. И вообще это как бы невежливо, нагло, ты пришел к нам в гости, поел, еще и взял, но даже если ты заплатил, это не важно. Все равно мы своим продуктом, мы им гордимся, любим его, и тебе не понравилось, просто не приходи больше и все. Мы под тебя ничего делать не будем. Там просто смотрите, какой бы вы продукт ни производили, всегда найдется человек, который скажет, что это плохо. Даже если совсем микробизнес. А на нашем уровне, ну вот это просто, это анекдот. Им всем просто вот можно напечатать, но какая бы музыка у нас ни играла в ресторанах, раз в месяц какой-нибудь жесточайший, мерзейший текст про то, что вот вы, козлы, идиоты, вот такую гадость, вот как тут можно сидеть под это там. Если это современная музыка, там тынц-тынц-тынц там пишут. Если это там какая-то русская, сколько можно это вот балаган устраивать, это, какие-то там эти, как сказать, вот эту халтуру русскую там пускать там и так далее. Короче, что ни, вот любую музыку и обязательно какая-нибудь гадость такая. И то же самое с едой. Какой соус не пустишь, обязательно какой идиот у вас шеф. Или любая вот рекламная акция, какой дурак у вас придумал маркетинговую акцию. Вот зачем их всех, зачем их всех слушать? Вы только чем больше будете слушать, тем больше будете расстраиваться. Вы лучше смотрите на продажи. Ну и потом, опять, если мы на потребительском рынке работаем, то, наверное, если то, чем вы занимаетесь, как минимум вы это должны любить, правильно? Если вы это любите, вы в этом толк знаете. Вы знаете, вот это вкусно, это невкусно, это красиво, это некрасиво. И вы делаете свой бизнес. И дальше уже, вот как смотрите, певица там, Земфира, она же не то поет, что от нее ждут, она то поет, что хочет спеть. Вот, тот же самый ресторанный бизнес. То есть вы, ну, делаете то, что вы считаете нужным. А если вы на публику будете работать, это вот фабрика звезд. Вот там продюсеры, такую ноту тут надо спеть так, это сюда вытянуть. Теперь спой песню про женщину, которую бросили. Через год у нас песня про мужчину, который к ней вернулся. То есть такой маркетинг там накручен. Вот, а кто-то просто от души поет. И вот как раз самые звезды, это когда от души поют хорошо. Надо все усилия вот слушать свою душу. Да.
Очень большой вопрос. 20 лет, да? Вы сидите в этом бизнесе, как вы себе
справитесь? Не, ну конечно, хотелось бы. Так это же, я же не знаю, справлюсь я или нет. Я же это в самом начале сказал. Даже когда создавалось, непонятно же было. Просто 100% очевидно, что если делать что-то, то вот этот бизнес может развиваться очень мощно. И в разных странах открываться. Но догадаюсь ли я, что надо сделать и как, я не знаю.
Нет, не лично. Вот у вас должны в городе еще куда-то.
Ну, кто-то. Так я же тоже не знаю, кто придет, он сможет или нет. Нет, просто очевидно, что идея тиражируемая. 100% уже. А вот уже как сложатся обстоятельства, правильно ли это все будет настроено там под отдельные рынки, там региональные или иностранные, это уже как получится.
Ну, я вот это не люблю, там, шапки закидать, там, вот эти проекты, там, бизнес-молодость, там, все, я сейчас все совсем справлюсь, мы крутые, там, или как Додо пицца, там, все, анекдот такой. Был тест, какая пицца лучше, и тест, завершение теста. Эх, там было так, пицца Папа Джонс, пицца еще там какая-то, тоже бренд американский, и две Додо пиццы, одна старая Маргарита, одна новая, вот. Ну, короче, и старое, и новое, все вчистую проиграли закрытый тест, но я потом читаю и удивляюсь, вот как это вот вообще можно. То есть пост завершается тем, что и все равно мы теперь знаем, куда нам двигаться, и все равно мы победим, и все равно наша пицца будет самой лучшей, и мы уверены, что мы обязательно победим наших конкурентов по вкусу, и в следующий раз слепой тест покажет полное превосходство нашей пиццы. Ну, а? Ну, я не понимаю, я не понимаю, то ли это... Да вообще лучше об этом не писать, но делай, тестируй, сделаешь, когда... Ну, что об этом писать, ты вот продавай ее много и все.
Развиваются они неплохо.
Развиваются... Не, ну вот это как раз идеальный пример, как должна работать франшиза, и они... Они вот видите, как интересно зашли. То есть я франшизу понимаю, переход вот к франшизе, был вопрос, почему не начали франшизу. Я считаю, бизнес готов к франшизе, когда бренд приносит дополнительные продажи. А вот те франшизы, которые продаются под какие-то перспективы, вот по фастфуду много брендов продается, там блинок какой-то есть, еще что-то. Они какие-то вот эти мифические точки в каких-то регионах показывают, которых нет. А, то есть вы, по сути, покупаете книжку «Как работать», вам дают проект ресторана, там технолог какой-то сидит и за там, 10 тысяч рублей проект рисует. И все, по сути. То есть если вы с этим брендом блинок открываетесь, у вас выручка, допустим, 1 000 000 рублей в месяц. Но самое смешное, что если вы пишете «колобок», выручка тоже 1 000 000 рублей в месяц. Только если пишете «блинок», вы еще 5% там, или 3% должны им отдать. Причем они еще как говорят, вот у других там 3%, у Дода там 4% или там 3%, а мы всего 2% берем. А там он вообще ни за что не надо давать. То есть вот набор этих инструкций и оборудования, точно так же любая фирма, которая продает торговое оборудование, такой же проект для вас сделает. Вот. А если вы открываете в регионе вот двухэтажный такой дом и пишете «Макдональдс», у него выручка там 25 миллионов рублей. Но как только вы сняли «Макдональдс» в том же интерьере, с теми же картошками, бургерами, всем, пишете, что это «Бургер Рус», выручка сразу там 5 миллионов рублей. Вот это в этом случае тогда надо начинать франшизу. Но «Додо» пошла путем уникальным, как магнит. То есть они воспользовались тем, что вот в маленьких городишках, в регионах люди ну, просто совсем не понимают, как что открыть и управлять. То есть если вот я сказал, в Москве вам проект нарисуют, но это в Москве, в Петербурге нарисуют, там в Новосибирске, а в Моршанске не нарисуют. Поэтому там единственный вариант приехать вот к Федору в Чебоксарах, по-моему, да? В Сыктывкар, и там все напишут, покажут, они же все запуганные такие, не знают, что с чем смешать. И там еще тем более такое долгая такая атмосфера, все такие позитивные. Вот. Ну, в этом смысле как раз нормально. И ну, единственное, что как бы мне не нравится там сам продукт. А так-то бизнес-то отличный.
Я запускаю Федор Джон, Миша Медведь
пожил. А?
Миша Медведь, по-моему, там же поймали.
С марихуином.
Почему вы сказали, что как магнит, а магнит разве прошивает?
Не-не, магнит именно, его вообще в Москве, в Петербурге никто не знает. Что такое магнит, да, то есть они, поскольку сами из Краснодара, они знают, как в маленьких городках открываться. А это не так легко. Как...
А?
Ну да. Ну в этом смысле нам тяжелее. Ну мы изначально позиционирование наше, вот это ценовое, оно в регионах и не позволяет активно развиваться. То есть там надо сразу не просто вот выйти и открыть точку, а сразу вот эту позицию высокую занять. То есть прийти и сказать, что мы очень крутые. Ну, мы Луи Вуитон. все таки, все, бежим в Телемок. Вот, но для этого и нужны вот эти рекламные ролики крутейшие, вложения в рекламу, в пиар, там, щиты какие-то. То есть это для людей безумно важно, чтобы они понимали, куда они идут. То есть не просто поесть, а еще вот принадлежность к чему-то такому.
Неужели вашу концепцию регионов еще не скопировали, раз вы туда не пришли?
Если даже в Москве не скопировали, то уж... Не, где-то есть блины. Есть там такая концепция киоски вкуснолюбов, например. В Оренбурге какая-то сеть небольшая есть. Но там недавно кто-то написал тоже, вот, да ваши блины никуда не годятся. Вот такая-то сеть там, по-моему, в Екатеринбурге. А я зашел на их сайт, и там открыт новый ресторан. Там такая фотография, ну это просто катастрофа. Какой дизайн. Но я ее просто сохранил, туда перепостил, говорю, все понятно, говорю. Спасибо. Ну то есть это все равно очень сильно пока отстает. И технологически, и с точки зрения организации. Мой совет очень серьезно вот эти книги и идеи Деминга изучить, и применять. Ну, там еще есть вот этот кайдзен книга, но это даже может быть там второй этап. Не, вот Тойоту лучше вообще не читать. Это же мы были на японских фабриках, но вот самое бесполезное это как раз была Тойота. Ну, то есть это настолько крупно, что даже ну бессмысленно уже в какой-то мере. То есть они, вы ничего, ну просто вот, ну какой-то конвейер стоит, вам показывают какой-то фонарь на конвейере и говорят, вот там есть какая-то кнопка, которую вот он нажал, когда у него там упал проводочек, вот, и типа весь конвейер встал. То есть, тем более сейчас у них там вообще проблема, это же наложилось на японский характер, они же, ну, немножко такие, им очень тяжело сказать, когда что-то плохо, то есть это считается вообще катастрофа. Там вот какого-то мэра уличили в воровстве в каком-то, и был знаменитый ролик, когда он на пресс-конференции начал рыдать. Он там так просто убивался, чуть головой об стол бился там и так далее. Вот. Или там в ресторане у меня был случай, я якитори вот эти заказал, а один шашлычок был морской, рыбный, и его не дают. Я один раз сказал официанту, второй раз сказал. А рядом сидел человек, он говорит, слушай, они просто не могут сказать, что нет этого шашлыка. Просто для них это позор страшный. Просто не проси, и все нормально будет. Счет его тебе не включат. Поэтому, когда у них там что-то плохо, вот это все, вот эти нажатия кнопок, это все ерунда. Ну, в общем, вот совет мой этого изучать Деминга. Потом вот эта идея, она примитивная. Голдрат-то работает над самым важным, что является ограничением. Но для этого нужно провести такой мощный анализ, чтобы ну, все-таки найти это самое важное ограничение. Вот. Ну, а так все получится. И да, и светлую какую-то идею нести, найти и развивать. Вот.